Откуда образовательные сервисы?
Российский рынок немножко уникален.
Кто конкуренты Яндекс.Практикума сегодня?
Никто ничего не сделает.
Как бы ты отреагировал на следующий факт? Как же деньги, которые вы недозарабатываете с таких пользователей, которые не пришли к вам?
Хороший вопрос.
Вообще, в принципе, человек из консалтинга приходит в руководство образовательным сервисом Яндекса.
За 3 месяца карантина им не удастся стать лучшей версией себя, выучить джиу-джитсу, 8 языков.
Чему сегодня лично ты учишься?
Я люблю играть в бильярд.
Большое спасибо, это был Илья Залесский.
Спасибо, Кена, все сказать.
Привет, вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор».
Ну что ж, друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, в какое время вы это слушаете. Сегодня у нас в гостях руководитель образовательных сервисов Яндекса Илья Залесский. Илья, привет.
Привет.
Большое спасибо, что пришел сегодня. Как тебе у нас в гостях?
Спасибо, что позвали. Слушаю вас классно. Прикольная студия.
Мы сейчас сидим с Ильей в такой приглушенной, немножко темной студии с 2 бутылочками воды и, собственно, максимально такая дружеская атмосфера, чтобы познакомиться. Мы видимся с того первый раз, и тем особенно приятнее, что сегодня у нас будет такой, надеюсь, насыщенный разговор. Расскажи немножко про себя. Мне интересна даже не столько базовая формальная тема. Там, я возглавляю образовательный сервис, и мы об этом очень много сегодня будем говорить. Больше интересен твой путь, потому что я знаю, что ты занимался консалтингом, у тебя был опыт еще связанный с образованием, там, в работе, собственно, в просвещении. Как вообще, в принципе, человек из консалтинга приходит в руководство образовательным сервисом Яндекса? Казалось бы, не очень большой путь такой, да, с точки зрения там, отклонения, это не руководить производством, там, не знаю, никеля. Но, тем не менее, это интересный путь, было бы интересно услышать, как это случилось.
Слушай, ну, надо сказать, что у меня такое всегда, как обычно, смешная история такая, потому что у меня родители были учителями, папа математики, мама французского. Ну, математики, физики, там, французского, немецкого. И я в детстве думал, что вот последняя вообще профессия, которой я хочу заниматься, ну, вот реально вот то, чем я никогда не буду заниматься, это образование. Дальше, ну, там так получилось, я попал в консалтинг, в ЭКПСИ.
Был в ЭКПСИ?
Я был в ЭКПСИ 6 лет.
Партнером?
Я был партнером ЭКПСИ. Ну, я пришел туда консультантом, дорос там до партнера, вот в конце уже был партнером. Соответственно, ну, дальше довольно, на самом деле, стандартная история про консалтинг, что нас позвали на проект, мы его делали. Потом компания, для которой мы делали, собственно, просвещение, сказала, что давайте вы нам поможете чуть более по-другому, в общем. Вот. И мы договорились, я вышел к ним работать. Через год мы поняли, что, ну, как-то, в общем, решили двигаться дальше, и я перешел в Яндекс в этот момент. Путь этот, мне кажется, он, ну, знаешь, то есть это как бы можно, наверное, постфактум как-то придумать, как его логично описать, но если честно, это просто совпадение каких-то людей, встреч, интересов. Я пришел в Яндекс, в образование, там уже была некоторая команда. Ну, с одной стороны, с другой стороны, большую часть продуктов мы строили почти с нуля, то есть там была скорее какая-то такая вот технологическая основа и часть людей, которые горели и которые хотели все это делать. А дальше мы уже, в общем, ну, потихонечку всех наняли и продолжаем нанимать, и, в общем, надеемся нанимать еще много лет.
Изменение мышления между тиндирингом и таким рынком консалтинга, которым, несомненно, вы занимались, и сегодня, когда, мне кажется, ты очень сильно связан с такой, в том числе, академической системой образования, оно заметно или, в принципе, профессионализм позволяет не очень сильно отличать сферы?
Слушай, ну, во-первых, конечно, консалтинг – это такая история про то, что ты почти не принимаешь никаких решений. Можешь очень хорошо объяснить, почему 2 противоположных решения, они оба правильные, и почему они оба классные.
Как там, чем взрослее, умнее, тем меньше правильных ответов?
Ну, вот да, more or less. Вот. И, соответственно, в бизнесе все вообще по-другому. И этого, конечно, первое время взрывало мозг. Надо сказать, что я еще, когда работал в консалтинге, я занимался в параллель с моей женой бизнесом в Израиле. Так получилось. И это
что
меня...
это было за бизнес?
Когда у нас, собственно, ну, должен был родиться первый ребенок, она сказала, что она хочет рожать в Израиле, уехала в Израиль, потом такая говорит, слушай, что-то вот, ну, там, ребенок родится, мне будет скучно, наверное. Я говорю, ну, я вообще слышал, что это, в принципе, не очень скучная такая история, в принципе, говорят, что есть чем заняться. Она говорит, нет, ну, я там вот несколько месяцев как-то буду жить, пока там вот и вернусь потом в Россию, но вот, ну, несколько месяцев чем тебя хочу занять? Я говорю, ну, ладно. Как раз тогда был такой тренд на хождение по эскейп-румом, то, что mm-hmm. в России называлось квесты, клаустрофобия. В Израиле этого тогда не было. Она говорит, ну, давай вот откроем какую-нибудь такую штуку. Ну, мы открыли, значит, первую локацию там где-то через полгода. Мы, типа, договор на аренду подписывали в роддоме. Через полгода оказалось, что, значит, локация как-то очень круто полетела. Мы открыли вторую локацию. В общем, дальше появился второй ребенок. Спустя, там, 4 года, там, ну, я уже не погружался в этот бизнес, там, Рина, моя жена, она решила пойти еще, там, ну, в какое-то небольшое там ответвление пошла, то, что называется Action Games, это такие игры уже с больше физической историей, а потом, там, не знаю, ну, в общем, там, как бы, как-то все это росло, она потом продала франшизу в Париж, в общем, там все это какая-то такая история про бизнес, потом случился ковид, и все, весь этот бизнес там оказался вот ровно тем бизнесом, которым мне надо заниматься mm-hmm. в это время. Ну, в общем, это какая-то такая большая история, но long story short, это такой опыт про маленькую, но акционерную какую-то позицию управленческую, которая, mm-hmm. на самом деле, немножко балансировал мой консалтинговый какой-то опыт и мышление, потому
в тех трендах были, кроме квестов, еще и escape rooms, это еще были кальяны, поэтому мне кажется, хорошо, что выбрали хотя бы не их.
Слушай, ну, просто кальяны, как бы, я не очень как-то это люблю, вот поэтому...
Это
была история больше как фан, это не была история... То есть, в смысле, мы, наверное, ну, вообще не ожидали, что это будет каким-то большим, там, большой бизнесом или большим историей, хотя там были какие-то еще партнеры, с которыми это делали, там вообще все это было как-то, ну, там, сложно, вот. Но это никогда не было идеей про то, что вот мы на этом построим что-то еще, это вот реально было вот, типа...
И в эпоху консалтинга это помогало немножко чуть-чуть иметь тут вот опыт принятия решений.
В эпоху консалтинга это адски мешало, потому что очень сложно переключаться, ну, то есть очень сложное переключение ролей, но когда я из консалтинга пришел уже в, ну, какой-то бизнес, то это очень помогло, потому что у меня был какой-то опыт и понимание, в чем это мышление разное. В консалтинге, конечно, мышление немножко другое. Ну, нужно и полезно, то есть ты не можешь в консалтинге быть успешным, если ты мыслишь как, ну, типа, человек, принимающий решения.
Круто. Совсем скоро, 10 ноября, это буквально через несколько, там, чуть больше, чем неделю после выхода нашего выпуска, состоится ежегодная онлайн-конференция, в которую, собственно, организовывает Яндекс, и это называется Conference on Education, такая отдельная конференция, посвященная образованию от Яндекса, в которой Яндекс будет говорить как раз со всеми агентами, с кем вы взаимодействуете, о образовании, о будущем, об импакт-инвестициях, об эдтеке, и мы сегодня в какой-то степени, если не подводим к этой конференции, говорим по мотивам, то точно затронем тему эдтека, потому что тема нашего сегодняшнего выпуска звучит как трансформация тек-рынка. Вообще весь второй сезон про разные трансформации, от личных до отраслевых. И интересно сегодня поговорить с тобой, наверное, с кем еще, если как не с тобой, говорить о трансформации именно эдтека и в целом обучения. Скажи, пожалуйста, первый вопрос звучит так. Зачем Яндексу вообще эдтек? Почему Яндекс делает образовательные сервисы, и что это? Достраивание экосистемы, это попытка нарастить выручку от неосновных продуктов или от новых продуктов, что это?
Есть, на самом деле, такой простой ответ, что, мне кажется, Яндекс делает те сервисы, в которых Яндекс может сделать что-то уникальное, что никто другой не может сделать.
А за счет чего? Данные?
Мне кажется, в разных местах разные ответы.
А, окей.
Да? Вот, то есть нет такого, знаешь, вот, мне кажется, когда-то это было технологии, данные, потом появились какие-то еще разные ответы, иногда это какая-то синергия, иногда еще что-то, но базовая идея простая, что если то же самое можно сделать просто за, ну, большие деньги, то этого не надо делать. Ну, это мой какой-то взгляд на то, как делается образование.
С образовательными сервисами
так же было, да? С сервисом такая же история. То есть, ну, я могу рассказать на примере учебника. Вот мы, когда шли в школы, была такая примерно позиция, что никаким учителям образовательные сервисы, ну, особо не нужны, не востребованы, это все усложняет их задачу, и вообще у них нету, ну, как бы какой-то... Короче, нет никакого инструмента, который учителя будут использовать, им будет этого классно. В среднем была история такая, ну, максимум учитель — это наш какой-то вот там канал дистрибуции до ребенка, но вот как только мы добрались до ребенка, то мы монетизируем ребенка, сервис для ребенка делаем, и все. А учитель — это такая вот, ну, как бы труба вот до ребенка. А у нас была другая позиция, что многие учителя, наверное, не все, но многие, они захотят вовлекаться. И мы хотим дать им инструмент, чтобы они для детей были современным партнером в образовании. Вот типа такая была идея, что мы хотим, чтобы учителя были актуальными, современными, и дети их воспринимали как вот таких своих, как бы, ну, партнеров в этом процессе.
Ну, в контексте всяких инициатив образовательных, типа «Учитель там для России», да, и «Учитель будущего», мне кажется, это актуальная история, потому что большое количество людей, в принципе, молодых, талантливых, идет в школу и пытается что-то с этим делать.
Слушай, ну, смотри, во-первых, немолодые люди тоже очень классно вовлекаются, в смысле, и все хорошо, просто действительно им иногда сложно с интерфейсами, иногда потому что это интерфейсы плохо сделаны, иногда обсуждают интерфейсы, которые, ну, просто там, ну, непонятны для них. Да?
Ну, мне кажется, инерция высокая еще все-таки.
Ну, слушай, мне тоже с ТикТоком сложно, честно сказать. Вот,
у меня его нет на телефоне, если что.
А, там, ну, просто этот, или там Snapchat вообще, как бы, типа,
okay.
много раз спорю. Ну, там еще есть такая история, что, ну, молодежь же хочет общаться там, где нет взрослых, поэтому это интерфейсы, они должны быть сложные для взрослых. Это, типа, нормальная история. Поэтому наша идея про учебник была, что мы можем сделать сервис для учителей. Почему мы можем его сделать? Потому что мы, во-первых, можем собирать классные команды и давать им достаточно долго времени, чтобы они такой сервис строили. Если нам не нужно здесь, прямо и сейчас, получить от этого много денег, мы хотим, чтобы образование в России развивалось, вот мы можем такую штуку сделать. Это такая первая штука. И вторая штука такая важная про учебник, что мы верим, что там нужен такой уникальный подход, где ты учителя и ребенка отдельно воспринимаешь их как важных для себя пользователей и с помощью данных и технологий помогаешь им эту задачу решать. Но при этом ты всегда остаешься инструментом. То есть ты никогда на самом деле не навязываешь, как правильно учиться. Ты такой вот, типа, помощник, инструмент для их достижения целей. В некотором смысле это очень похоже на поиск. То есть это такой же инструмент для того, чтобы люди лучше решали свою задачу и свою цель достигали. Вот это то же самое. Про практикум тоже отчасти, ну, такая история. Мы увидели, что рынок в том месте, где уже есть потребность и уже есть понимание, что такая категория важна, но еще нет продукта, который бы технологически и с точки зрения образовательных технологий соответствовал потребностям людей. Ну, типа, вот мы увидели, что есть такая проблема. В Яндексе до этого образованием занимались, типа, 13 лет или 14. С одной стороны, с другой стороны, у нас были технологии.
А чем занимался Яндекс 13-14 лет в образовании?
Ну, Яндекс начинался со школы анализа данных. Это такой проект про Data Science, когда это еще было не модно. То есть, типа, тогда... Ну, то есть не было вообще такой отрасли, индустрии, но уже было понятно, что такие люди будут нужны, и Яндекс, соответственно, начал их учить. На самом деле Яндекс не всех из этих людей нанимает, многие из них уходят в науку, некоторые уходят в какие-то другие компании, но большой процент из этих людей приходит в Яндекс, и большой процент самых, ну, таких технологичных продуктов Яндекса сделан с их участием. Соответственно, это вот такая история. То есть мы понимали, как учить технарей, как учить технические профессии, мы понимали, что мы можем это сделать круто, и что мы можем это сделать доступно. Вот, соответственно, мы в это пошли и сделали практикум. И на тот момент на рынке вообще был другой стандарт, то есть там многие крутили пальцем у виска и говорили, вы не можете сделать фримиум, вы не можете сделать бесплатный триал, потому что у вас не будет вообще продаж, они будут очень маленькие, эти продажи вам стоят, будут космос. Вообще образование – это эмоциональная покупка, нужно как бы оставить заявку, потом сейлс должен позвонить, дожать и сделать продажу.
Или должна быть спонтанная сумма покупки, которая позволит собрать людей, которые купят просто и потом не воспользуются.
Да, вот по-другому не работает, говорили все. Мы усомнились и сделали по-другому, и типа для многих людей это было круто, и мы очень много получаем, и до сих пор получаем.
У вас там реальный период большой, по-моему, да, если я правильно
понимаю? Да, у нас 20 часов, можно бесплатно учиться. И многие люди, на самом деле, они нам пишут так, они пишут, спасибо, это было очень круто, я вот получился и понял, что я не хочу быть веб-разработчиком. Это для нас тоже понятный результат. В смысле, человек пришел, он думал, что ему понравится быть разработчиком, он 20 часов поучился и понял, что это не для него.
Слушай, я когда готовился к сегодняшней встрече, я читал в одном из интервью, которое ты давал, вот ровно этот же вопрос, но я не могу его просто обойти в нашем выпуске для наших слушателей. Но как же деньги, которые вы недозарабатываете с таких пользователей, которые не пришли к вам?
Слушай, ну смотри, как мы это смотрим. Дальше мы, когда мы научились хорошо учить разработчиков и аналитиков, мы поняли, что у нас есть некая методика, методология, как мы работаем с авторами, как мы работаем с контентом, с наставниками и так далее, ее можно дальше раскатывать. Мы начали учить дизайнеров, маркетологов, управленцев, все это про диджитал профессии, то есть мы про цифровые профессии. Допустим, человек пришел, он не хочет быть разработчиком, но он через год, например, может быть, захочет стать дизайнером. И у него априори к нам очень высокая лояльность, потому что мы те люди, которые ему дали бесплатно попробовать, хороший контент, хороший опыт, и он на основании этого принял для себя важное решение. Он нам благодарен. И он к нам придет на что-нибудь другое и купит что-нибудь другое.
Это игра в долгую, да? Такая?
Это игра в долгую, это игра про бренд, это игра про реферальность, это игра про... Ну и вот наше мнение, что Яндекс в образовании, он именно в эту игру должен играть.
Такой в широком смысле NPS. Так, возвращаясь к истории про все-таки откуда образовательные сервисы, ты говорил про тезис, что там Яндекс делает сервисы, там, где можно сделать что-то уникальное. Правильно понимаю, что вот это нахождение именно вот этих точек Яндекс.Учебник, Яндекс.Практикум, это те места, где Яндекс смог сложить какой-то уникальный пазл у себя?
Да,
Да. В чем уникальность Яндекс.Практикума тогда? Мы сейчас переходим уже конкретнее, да, и мне интересно, мы вернемся в конце диалога в широком рынку в целом, потому что есть ряд вопросов, которые мне лично очень интересно с тобой обсудить. Mm-hmm. Но пока немножко о вас и о вашем кейсе. В чем уникальность Яндекс.Практикума, когда, в принципе, тег, ну, коммерческий тег-рынок в России, он, если не красный, ну, как минимум, там, не пустой, откровенно говоря, в нем есть понятные игроки, которые также очень многие обучают именно диджитал-профессиям. А в чем здесь либо ноу-хау и кто конкуренты Яндекс.Практикума сегодня? Ты просто сказал такую интересную штуку про то, что вы сделали то, чего не было, да, то, как будто бы чего еще не существовало. Мне интересно, как вы отстраиваетесь здесь от конкурентов и от кого?
Да, смотри, вообще финально наша уникальность, она всего в двух цифрах. У нас есть такой показатель completion rate. Сколько процентов людей заканчивают курс?
То, от чего весь этот тег плачет.
Вот у нас completion rate 70+%.
По рынку бенчи какие?
Ну, разные говорят, кто-то говорит 15%, кто-то говорит 20%, этих цифр почти никто не раскрывает, то есть мы единственные, кто их раскрывает.
На Курсере, по-моему, 7% что-то не писали такое.
Там разные есть платные и бесплатные программы, в общем, ну, то есть, и так далее. Udacity в свое время раскрывал 36%, потом он вроде бы куда-то подрос, но в общем, то есть мы единственные в России точно, кто это делает с внешним экспертом. То есть мы пришли в вышку и сказали, вы можете нам валидировать цифры. Типа вот мы вам дадим всю дату, вы можете валидировать, чтобы это не мы говорили, а была некая методика, по которой вы посмотрели наши mm-hmm. цифры и говорите, что это правда.
Для вас это имиджевая история больше или это некий скор для внутреннего, ну, success rate?
И так, и так.
Какого-то?
То есть мы считаем, что это важно и валидировать, и нам, они помогли, и мы эту методику используем теперь постоянно для того, чтобы свои показатели тоже улучшать. И с другой стороны, мы можем сказать, а у нас 150% выпускников трудоустраивается. Никто нам ничего не сделает. Но с точки зрения рынка, кажется, что эта практика, она плохая, потому что она потребителя долгосрочно убивает доверие, потому что он не может выбрать. Completion rate, и вторая цифра – это employment rate, то есть сколько процентов людей из тех, кто хотел трудоустроиться, трудоустроились. Вот у нас это тоже там 69, по-моему, или 71% сейчас, что-то такое вот. Соответственно, это не все выпускники наши хотят трудоустроиться. Часть людей приходит, чтобы на своем рабочем месте продолжать работать. Часть людей, на самом деле, просто для себя хочет что-то выучить. Но большой процент наших выпускников, они хотят трудоустроиться. Из тех, кто хочет, ну вот 70% трудоустраивается. Вот мы считаем, что это круто и уникально. И в России больше ни у кого таких цифр нету.
В чем киллер-фича? Откуда такие цифры?
Во-первых, мы даем довольно много человеческой поддержки. То есть прямо у нас есть разные методики, разные наставники, они работают, это много общения со студентом, они стараются ему помогать в разных там ролях, это код-ревьюеры, если это программистские специальности, это разные менторы, это люди, которые работают с мотивацией и со скиллами. То есть невозможно классно учить людей, если на другой стороне нет людей. Такая жизнь. Второе – это контент, в который мы долго и много вкладываем. То есть мы курс в среднем делаем полгода. В принципе, на рынке большая часть курсов делается гораздо быстрее. С одной стороны, это для бизнеса такая сложная штука, с другой стороны, мы делаем курс, который будет много лет актуален. Ну, то есть мы делаем курс, когда мы начинаем с того, что мы вообще исследуем, а чему, какие требования у работодателя для таких профессий и какие требования у нанимающих менеджеров.
Разве это залог актуальности с учетом того, что может конъюнктура поменяться просто?
Ну, смотри, мы делаем контент, который обновляем. Это тоже одна из наших уже бизнес-моделей, как бы истории, что мы всегда делаем контент, который не зависит от конкретного автора, от конкретного видеоролика и так далее. То есть наш контент можно обновлять, и он после каждой когорты на самом деле обновляется. Студенты пришли, они где-то увидели, там, не знаю, где-то им было сложно, окей, мы это сделаем лучше, в следующей когорте будет, ну, не так сложно.
В этом контенте высокая доля внутренних спикеров из Яндекс?
Там вообще не очень высокая доля спикеров. Это в основном текст.
В основном текст?
Это в основном текст, который правильным образом завернут, чтобы он был не скучным и интерактивным.
Это такой микролёрнинг, да, в основном?
Нет, почему? Это иногда и большой лёрнинг, но наша задача управлять когнитивной нагрузкой, чтобы человеку не было слишком легко или слишком сложно, и управлять его эмоциональными провалами и, наоборот, всплесками.
Но видео есть?
Видео иногда мы включаем, иногда мы добавляем вебинары, потому что это, ну, повышает мотивацию и создает какой-то такой контекст. Но видео — это небольшой процент от всего, от всей теории.
Угу. Слышу. И в тех видео, которые есть, большинство — это спикеры Яндекса или внешние?
Нет, не спикеры Яндекса. В смысле, это вообще... То есть, типа, в основном это просто вебинары в рамках образования. Это какие-то люди из IT-компаний, не обязательно из Яндекса, которые круто понимают в этой предметной области.
Почему я спрашиваю это? И мне очень интересно развести здесь тот эффект, который, несомненно, есть, скорее всего, у Яндекс.Практикума от бренда Яндекса, ну, потому что это образовательный сервис от Яндекса. Второй вопрос мой был еще по поводу cross-employment rate, истории про устройство, ну, на работу, насколько многие люди устраиваются потом в Яндекс. Нет ли здесь истории, что люди идут, думая о том, что после этого курса я могу пойти работать в Яндекс, HR-бренд прекрасен, желание работать в Яндексе, мне кажется, у там среднего айтишника оно часто есть. Насколько это... Вы не ловите этот эффект здесь?
Люди почти всегда спрашивают нас, ну, как бы, будет ли трудоустроить. Мы всегда отвечаем, что, ну, типа, с вероятностью там, 95% нет.
А вы, Яндекс именно.
Да, вы, скорее всего, закончите, и вам нужно будет устроиться куда-то на джуниор-позицию. Вы поработаете на этой джуниор-позиции 2-3 года. Если после этого вам будет интересно приходить в Яндекс, вы придете и, может быть, пройдете, ну, как бы, все испытания устроитесь. У нас редко есть позиции для такого, ну, старта в карьере, да? Мы их, как правило, заполняем из стажеров, из университетов. Это другая мотивация у людей, другой способ с ними работать. С точки зрения того, куда трудоустраиваются выпускники, есть человек, наверное, ну, может быть, 20 сейчас, которые трудоустроились в Яндекс. Но на фоне там тысяч, которые вообще трудоустроились, это какие-то там, ну, незначимые цифры. Трудоустраиваются очень много в небольшие компании, в студии, в разработке, в студии дизайна, если дизайнеры. В крупные компании тоже трудоустраиваются. Там, в Озон, в там, Сбербанк, в разные компании трудоустраиваются. Это, ну, как бы, Касперский. То есть, ну, в очень разные компании, мне кажется.
Между какими компаниями сегодня человек выбирает, когда думает, пойти ли в Яндекс.Практикум? На что еще он смотрит?
Зависит от профессии. Ну, в целом есть Geekbrains, Skillbox, Skill Factory есть. Это сервисы мейла, уже не мейла, уже ВК.
ВК, да.
Вот.
Да.
Есть нишевые игроки небольшие. Ну, например, есть там, Hexlet. Это очень нишевый игрок в очень там, определенной области, который иногда, ну, там, люди рассматривают как альтернативу.
Или как бы XYZ, например, да, какой-нибудь?
XYZ, да, тоже есть как, ну, какая-то такая понятная нишевая история. Ну, вот, наверное, так. В России...
Ты не назвал нетологию осознанно?
Нет, просто, забыл.
Ага.
Вот, нетология тоже там вполне себе большой игрок, понятная история. Те, кто на английском готов учиться, еще рассматривают западные варианты, но это какой-то небольшой процент людей.
Западные варианты — это Udemy, Udacity?
Udemy и Coursera — это другой класс продуктов, то есть это дешевые продукты с низким completion rate. Там, соответственно, это на самом деле самообучение, это такой условно видеоучебник, то есть там не будет много сопровождения, не будет большой поддержки, не будет какого-то объяснения. Будет просто контент. Есть процент людей небольшой, которые могут этот контент освоить самостоятельно и самостоятельно научиться чему угодно. Ну, в принципе, можно там, ну, и английский язык выучить по самоучителям. Есть такие примеры, я даже знаю таких людей. Но это небольшой процент людей. Продукты нашего класса — это обычно буткемпы. Ну, например, там есть General Assembly в Америке. Это большая сетка, в основном офлайновых, но теперь и онлайновых тоже, буткемпов, которые там дорого стоят, и можешь поменять профессию. Есть какие-то вот такие игроки, с которыми, ну, которые иногда тоже являются вариантом для людей.
В нашем подкасте есть рубрика, их несколько, одна из них называется «Диван на аналитике».
Okay.
То состояние, которое знакомо многим людям в нашей стране, когда мы сидим на каком-то мягком устройстве и обсуждаем какие-то важные высокие вещи. Мы с тобой в креслах, соответственно, не на диване, но тем не менее, я попрошу тебя отреагировать каким-то образом на ту цитату, которую я приведу тебе.
Давай.
Это будет чье-то высказывание, я не буду говорить, чье оно, но я скажу тебе, чье оно после того, как ты к нему как-то отнесешь. Ты можешь согласиться, оспорить, согласиться частично, сказать, что я вообще не понял, что это такое. Любая реакция. Ну и в идеале как-то прокомментировать, кроме короткого фразы. Окей?
Хорошо.
Итак, наша рубрика «Диванные аналитики». Первая фраза звучит так. Самой большой проблемой в исследовании рынка импакт-инвестиций становится отсутствие четких критериев его оценки. Например, в данной сфере существует пересечение между понятием импакт-инвестирования и филантропия или филантропия. Поскольку если речь идет об инструментах благотворительности и импакт-инвестициях, импакт-инвестор может отказаться от финансовой прибыли в пользу достижения более существенного социального или экологического воздействия.
Ну, короче, мне кажется, самая большая проблема в области импакт-инвестиций в том, что мало кто на самом деле задает себе вопрос, а чья проблема. То есть я знаю нескольких людей, которые считают, что они занимаются импакт-инвестициями, у них все хорошо. Есть какой-то процент проектов, которые импакт-инвестиции ищут, и в общем и целом найти иногда не могут, иногда могут. Но это пока что в России скорее не рынок, то есть это скорее какие-то частные случаи. И, в общем-то, говорить про системные проблемы рынка, мне кажется, супер рано.
Главный критерий импакт-инвестирования – это отсутствие прямой прибыли или...
Нет, мне кажется, главный критерий импакт-инвестирования – это что у тебя есть некоторое понимание, какой ты хочешь произвести импакт за свои деньги, и если это понимание входит в конфликт с прибылью здесь и сейчас, то ты выбираешь это понимание, а не прибыль здесь и сейчас.
Чем это отличается от просто условно социального предпринимательства?
Ну, в общем-то, это похожие штуки – социальное предпринимательство и импакт-инвестиции. Социальное предпринимательство – это... как правило, история про ну, какую-то конкретную группу людей и какую-то конкретную проблему, которую ты хочешь решить с помощью своего бизнеса. А импакт-инвестиции – это, как правило, что-то более системное, где ты хочешь какую-то системную штуку поменять и не всегда с помощью своих предпринимательских усилий. То есть ты, как правило, хочешь кому-то дать деньги, чтобы он помог тебе эту штуку поменять.
Ну, вопрос инструмента здесь немножко меняется.
Да.
Класс. Спасибо большое за реакцию. Это была цитата Елизаветы Глотовой из AXD Capital. Как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки на статьи, откуда мы это взяли, будут в описании под нашим выпуском. Идем дальше. Цитата номер два. Сейчас будет интересно. Система образования – отрасль консервативная, не только в России. Переход в онлайн позволил давно нарастающим трендам проявиться. Текущие подходы очного обучения с 19 века с доской и мелом не выдерживают никакой критики и экономически нерентабельны в связи с низкой производительностью. Цифровые технологии жизненно необходимо.
Ой, ну я тут вообще не согласен, короче.
Так, давай.
Во-первых, мне не кажется, что большая проблема – это доска и мел. Ну, в смысле, это
какая-то... Учитывая, что в бизнес-школах сейчас, наоборот, к этому возвращается, потому что модно.
Ну, там с мелом есть проблемы, от него кашляют преподаватели. Вот, то есть,
и
в принципе,
потом вытерят,
да. Да, ну, как бы, то есть можно писать там маркером, наверное, это удобнее. Но в целом, кажется, это вообще не самая большая проблема. А про консерватизм образования – это действительно консервативная отрасль. Она по-разному, на самом деле, консервативна, если мы говорим про детское образование и про взрослое. Ну, например, во взрослом, на самом деле, там, консерватизм, он гораздо ниже, я не уверен, что он выше, чем в других отраслях. Когда мы говорим про детское образование, это действительно довольно консервативная штука. И мне, честно, кажется, что это не так плохо, потому что, ну, вот так если подумать, что такое школа? Школа – это вот, ну, вообще школьное образование, не обязательно в школе, на самом деле, можно и дома учиться. Это, на самом деле, история про вот есть некое старшее поколение, оно какие-то знания, вот какие-то штуки передает, там, навыки, не знаю, понимание, передает следующему поколению. Если это будет слишком консервативно, то следующему поколению будет, ну, не смогут воспринять. Если это будет слишком прогрессивно, то предыдущее поколение не сможет это принять. Родители, они же хотят в среднем, чтобы школа была похожа на то, как они учились.
По сути, такой некий трансфер какой-то культурного пласта.
Да-да, то есть это как какой-то вот, ну, такой процесс трансфера, и в этом смысле оно не может быть слишком прогрессивной. Плюс, как и любая отрасль с очень высокими ставками, скажем так, ну, то есть никто же не хочет на своем ребенке поставить эксперимент, работает это или не работает.
Как же все школы, которые сейчас, ну, вот эти частные школы часто, которые пытаются сильно менять правила игры?
Ну...
Иногда даже без лицензии.
Ну, есть родители, которые готовы в это поверить, но в среднем они в это верят не как в эксперимент, а как в некоторую, ну, новую реальность, которую они считают правильной. То есть они не думают про это так, что окей, я дам ребенка, я пока не понимаю, какие из этого будут результаты, но вдруг получится. Они про это думают так. Мне важна вот такая штука, эта школа дает эту штуку, и я, значит, туда отдам ребенка. Причем родителям важны очень разные вещи. Кому-то важно, чтобы это была история про то, что ребенок возвращается из школы счастливый. Кому-то важно, чтобы ребенок, не знаю, там, академически успевал по лучшим стандартам там, и так далее. Кому-то дисциплина важна, вот, кому-то важно отсутствие дисциплины, наличие свободы. В общем, очень много разных мнений. А еще и дети, на самом деле, супер разные тоже. Кому-то из детей подходит, там, не знаю, суперсвободная среда, где ребенок может вообще выбирать все, что он делает. А кому-то не подходит, кому-то в этой среде очень некомфортно. И это тоже, на самом деле, сказывается и тоже важный фактор. Поэтому мне кажется, что образование консервативное – это не всегда плохо. Точно проблема консерватизма не в меле и в доске.
А что касается тезиса про то, что цифровые технологии жизненно необходимы?
Мне кажется, что цифровые технологии – это прежде всего, если мы говорим про школу, то есть давай так, про взрослых там все просто. Цифровые технологии – это просто огромная доступность. До этого для того, чтобы пойти учиться, это было супер дорого, нужно было куда-то ехать, зачастую этого нет в твоем городе, и это просто очень дорого.
Демократизация, по сути, доступа.
Да, это расширение доступа для самых разных, потому что я сегодня могу в любом городе зайти онлайн, зайти на Яндекс.Практикум и начать учиться программированию, и типа завтра у меня будет первый урок. Или там сегодня через 5 минут после начала. Это снижает те усилия, ту волю, которая нужна для того, чтобы вообще в это двинуться. Про детей все сложнее, потому что там образовательные технологии, они в основном про две вещи. Они про мотивацию, ну, просто потому что иногда в онлайне разнообразить онлайном какой-то бумажный, там, да, и вот какой-то такой контент, это интереснее, это привычнее, и это дает мотивацию дополнительную ребенку. Вторая история, что с интерактивными форматами можно взаимодействовать иначе, чем с бумагой. Это иногда может создавать другую ценность для ребенка. То есть, условно говоря, вот можно с помощью цифровых форматов по-другому дать ему понять некоторые вещи, хотя это суперсложно, это требует отдельных методических разработок, но это новые возможности, которые дает именно такой формат. Ну, как условно, ну, в видеоформате можно по-другому доносить, чем в тексте. Просто это разные форматы, и они дают другие возможности. Круто, когда ты умеешь их совмещать.
Это была цитата CEO и основателя образовательной платформы Core Антон Сажина. Идем дальше. Последние 5-10 лет многие гипотезы в EdTech были поверхностными. Теперь компании постепенно начинают опираться на данные и инсайты, полученные в результате дата-аналитики. Условно, онлайн-школа внедряет геймификацию не потому, что это классно и так делают все, а потому что доказано, что игровые механики эффективно работают. Сама EdTech-индустрия становится более зрелой, что отражается и на бизнес-процессах. Стартапы все реже используют кустарные методы и больше инвестируют в R&D, дизайн платформы, методики обучения. Этому способствует и растущая конкуренция в сфере EdTech.
Я с этим согласен. Мы это называем доказательной педагогикой, но не только мы, это на самом деле так называется.
Это похоже как с медициной, да, собственно?
Это похоже на медицину, то есть когда мы внедряем цифровые инструменты, мы опираемся на некоторые научные, ну, там, результаты и так далее. Мы, кстати, не считаем, что это какой-то вот абсолют, в смысле, что вот только так можно и по-другому нельзя, то есть можно по-разному.
Особенно учитывая то, что во всем, что касается исследований в человеческой среде, так быстро все меняется.
Да-да, к тому же, ну, очень сложно сделать исследования, потому что, ну, то есть часто их сложно делать, потом они сильно отстают от реальности. То есть ты исследуешь там, как изучение математики в начальной школе, его способ повлияет на математическую грамотность через 5 лет. Ну, во-первых, 5 лет должно пройти.
Во-вторых, еще выборка должна быть релевантной, значительной.
Вот. Ну, даже ты все сделал правильно, но просто прошло 5 лет. Через 5 лет это другие дети, другие учебники, другие требования, все другое. Актуальны твои исследования? Ну, наверное, в какой-то степени да, в какой-то нет. Ну и так далее. То есть в цифровом формате это ускоряется, все, ты можешь быстрее собирать данные, быстрее находить какие-то ответы, но все равно это не становится какой-то мгновенной штукой. То есть мы за доказательную педагогику во внедрении там, инструментов, особенно цифровых, но, опять же, ни в коем случае не осуждаем тех, кто действует здесь и сейчас так, как им кажется правильным, мы абсолютно это поддерживаем, считаем, что это тоже правильно. С точки зрения того, что стартапы стали делать качественнее, лучше платформы и так далее, ну, это зрелость рынка, это супер логично и супер хорошо. На самом деле, что люди, которые приходят сегодня, у них уже есть от чего оттолкнуться, они уже понимают, что есть предыдущие платформы. Они вот так выглядели, они уже хотят сделать лучше. Это создает качество, это создает движение вперед. И, короче, классный этап зрелости рынка, когда можно... Еще много ниш, они, многие из них не заняты, можно прийти и начать в них делать. Но это уже не так просто, как это было там 10 лет назад, потому что есть уже игроки, есть опыт, есть рынок, и это другой этап зрелости.
Это была цитата генерального директора и совладельца онлайн-университета Skillbox Дмитрия Крутого. Круто, что здесь мнения схожи, и в этой цитате, в последнем, мы начали как раз говорить уже об EdTech рынке в целом и о том, какие подходы используют игроки. Как бы ты сегодня охарактеризовал то, в каком... Ну, я не хочу задавать слишком общий вопрос, но боюсь, что не смогу от этого уйти сейчас. Как бы ты охарактеризовал текущую фазу развития нашего тек-рынка в России? Вот именно мы сейчас говорим контур локальный, давай обрисуем, именно российские игроки, не та доля, которая утекает в западные сервисы, именно российский рынок.
Слушай, российский рынок, он немножко уникален, потому что на нем вроде бы еще супер большой рост год к году, но уже есть некоторая консолидация. Уже есть какие-то там существенные доли рынка, но при этом это еще небольшой рынок, который еще супер быстро растет. Мне кажется, что в России сейчас происходит, ну, такой постепенный переход от объемов, грубо говоря, к качеству. И, в общем-то, рост за счет просто новых территорий, он будет все меньше. Ну, то есть, грубо говоря, раньше можно было сделать просто еще одну профессию и на ней вырасти очень круто. А сейчас количество профессий, которые никто еще не сделал, оно стремится к нулю постепенно. То есть ты на любой территории, куда приходишь, уже есть какой-то конкурент, уже нужно с ним соревноваться и так далее. И я очень надеюсь, что в России все меньше будет эмоциональных покупок в образовании, потому что эмоциональные покупки в образовании, они на самом деле долгосрочно влияют негативно, потому что эти люди потом бросают. Они бросают, они разочаровываются в онлайн-образовании, они не рекомендуют своим друзьям приходить в онлайн-образование, и в итоге долгосрочно отрасль теряет. Поэтому кажется, что вот это и будет происходить, будет все больше людей, которые делают этот выбор осознанно, читают отзывы, читают рекомендации, разбираются в отзывах, смотрят на то, как это работает, задают вопросы, почему так, а не по-другому. Ну, условно говоря, вот если на сайте написано, что 100% выпускников трудоустраиваются, вот надо идти в такую компанию учиться или не надо идти в такую компанию учиться?
Мне кажется, здесь очень тонкая грань как раз между продуктами, которые попадают в пласт условного эдтека, и продуктами, которые где-то на границе с инфобизнесом еще. Потому что, ну, такие маркетинговые заявления, они очень часто именно в второй категории курсов и продуктов в онлайне.
Смотри, есть продукты там про, ну, такой эдутейнмент, то, что называется, про развлечения. Они должны стоить дешево, и, в принципе, это тоже хорошая история.
Там далеко не всегда дешево.
Да, то есть там проблема в том, что иногда это стоит супер дорого, и вот это уже проблема. Потому что к этому надо относиться как к развлечению. Вот сколько я готов потратить на такое развлечение?
Как ты, в принципе, относишься к инфобизнесу?
Слушай, я к инфобизнесу отношусь... То есть, во-первых, мне кажется, что, ну, не всегда такой ярлык, повешенный на бизнес, это правда. То есть надо смотреть на детали,
да,
на цифры и так далее.
Я сейчас безоценочно очень...
Смотри, я плохо отношусь к тому, когда ты людей обманываешь. Вот, к сожалению, зачастую это связанные понятия, просто потому что у тебя такая бизнес-модель. В инфобизнесе проблема в том, что бизнес-модель построена на суперагрессивных продажах, и в какой-то момент очень сложно удержаться на этой линии и не обманывать людей.
Как относиться тогда к тем рейтингам, в которых на первом месте в российском эдтеке стоит Like-Center?
Ты имеешь в виду по объему денег?
По объему денег привлекаемых. Это было в 2021 году опубликованная статистика первого квартала 2021 года.
Слушай, честно, я не видел цифр про Like-Center, которым я могу верить или не верить. С одной стороны, есть инвесторы, которые туда зашли, которые говорят, что это как бы классные цифры. С другой стороны, есть много людей, которые говорят, что это полный обман и так далее. У меня, если честно, нет информации достаточной, чтобы про это судить. Как к этому относиться? Я к этому так отношусь. Есть огромный рынок людей, которые хотят заниматься малым бизнесом в России. Эти люди платят свои деньги за то, чтобы этим заниматься. Сколько именно, как составлен рейтинг, это, ну, можно про это считать, и разбираться. Но абсолютно точно такие люди есть. Эта потребность раньше закрывалась там бизнес-молодостью. До этого, наверное, еще как-то закрывалась. Эти люди, они готовы платить за качественный продукт. Даешь им качественный продукт, получаешь деньги. Иногда можно не давать качественный продукт, а сделать суперагрессивный маркетинг, иногда обманывать людей. Я думаю, что если ты обманываешь людей, то через там некоторое время у тебя бизнес будет идти плохо.
Ну вот конкретно здесь я не хотел бы сильно уходить в эту тему, да, и прости, что зацепляюсь, просто, наверное, у меня у самого, честно говоря, сильно эта тема болит, потому что мы также работаем в рынке условного образования, мы больше в там T&D корпоративное обучение,
да.
Но когда мы делали в 2020 году продукт для B2C рынка, мы, разумеется, соприкасались со всем фоном эмоциональным, который есть на этом рынке, и в том числе касаемо инфобизнеса и того, о чем ты говоришь. И вот я прямо сейчас загуглил, параллельно находясь, да, вот это было написано в РБК трендах, где, в принципе, достаточно уважаемое место, и люди, которые использовали данные контур-фокус, то есть, собственно, те данные, которые юридически фиксируются, и там по данным, собственно, РБК трендов, это уже не очень актуально, но второй квартал 2021 года 1,7 ярда Like-Center выручка. Яндекс.Практикум 630
Слушай, ну,
миллионов.
Опять же, ну, у меня есть, короче, вопросы про эти цифры, там, я точно знаю, что они по многим компаниям неправильные, причем в разные стороны, но, тем не менее, абсолютно точно, что Like-Center довольно большая выручка у них есть, довольно много людей готовы им платить за эту услугу. Смотри, давай просто, вот давай пройдет 3 года, либо у них будет, не знаю, 50 тысяч благодарных выпускников, и тогда
либо
у них будет огромный бизнес, который, ну, типа, зарабатывает много денег, потому что к ним приходят люди, они им доверяют, реферальность и все такое. Либо у них будет 50 тысяч обманутых людей, которые их не будут рекомендовать, и они постепенно закроются.
Я правильно слышу, что... Откуда это выросло, да, вот эта беседа? Я правильно слышу, что в условиях того, что ты говоришь, что с каждым следующим годом, с учетом того, что экстенсивная экспансия будет заканчиваться на рынке, так как рынок в какой-то момент закончится, и пойдет интенсивная экспансия в качество продуктов, там, в UX и так далее, в пользовательский опыт, и в том, что пользователь станет разборчивее, то, о чем ты говорил вот буквально несколько минут назад, скорее всего, компании, которые дают некачественный продукт, будут вытеснять с рынка, в том числе потенциально те компании, которые занимаются тем самым нечестным созданием инфопродуктов.
Они не обязательно уйдут с рынка, они, может быть, просто станут сильно дешевле.
А, окей.
То есть, в смысле, нормально абсолютно делать не суперкачественный курс по какому-нибудь предмету, который при этом дешево стоит. На это тоже есть спрос, это тоже многим людям может быть полезно, просто это другой тип продуктов. Я к этому нормально отношусь.
Понял. Так, чтобы не закапывать сюда сильно обратно, вернемся на обзор именно эдтека. Ты сказал про то, что, скорее всего, ждет пользователя. Но мне еще интересно какая-то такая, знаешь, макроистория, макровзгляд. Вот ты затронул тему консолидации, в целом того, которая уже началась на рынке. Как ты думаешь, что будет с этим трендом? Он продолжится и останется условно олигополический рынок, как в телекоме или где-то еще? Или это будет рынок, в котором могут появляться сильные, независимые, мелкие, частные игроки? Что здесь?
Я думаю, что всегда будет место для нишевых авторских продуктов.
Типа скиллкапа?
Разного формата, на самом деле. Типа у меня есть моя аудитория, которая мне доверяет, и я ее хочу монетизировать, в том числе через образование. Понятная, довольная история.
Это будет оставаться ввиду маркетингового ресурса или ввиду того, что рынок такой будет и будет позволять, и крупным игрокам будет неинтересно подъедать вот это пустое место?
Во-первых, мне кажется, что у крупных игроков на таких местах не очень много преимуществ. То есть преимущество Яндекс.Практикум, оно появляется, ну, как пример такого крупного игрока, оно появляется там, где есть много студентов. Потому что, когда есть много студентов, то наша система, она позволяет тебе дать хороший опыт.
Peer-to-peer, да, в том числе?
В том числе peer-to-peer. Во-вторых, когда есть много студентов, это значит, что мы этот курс можем обновлять. То есть к нам приходят люди, соответственно, этот курс мы обновляем. Именно поэтому, например, у нас не очень много курсов. То есть у нас есть стандарт, что если мы меньше какого-то количества студентов на этот курс наберем, то мы просто такой курс не будем делать. Потому что мы его не сможем обновлять, через 2 года он будет плохим. Все. Соответственно, таких ниш много, но при этом это не ниша для большого игрока, но это может быть отличная ниша для малого игрока, которому нравится это делать, он в это погружен, у него меньше себестоимость производства этого курса, просто потому что он уже в этой отрасли. Ему не нужно привлекать экспертов и так далее. Он сел, сам все написал.
Какой примерно лайфтайм вы для курса для своего закладываете? Сколько он должен жить?
Столько, сколько живет профессия.
В принципе, то есть это условно на всем цикле.
Пока есть много вакансий на эту профессию, и есть много людей, которые хотят на этой профессии работать, столько должен жить курс.
Окей, и все-таки про рынок. Есть, с одной стороны, история с нишевыми игроками, с другой стороны, макрорынок – это несколько крупных игроков, Яндекс, ВК и так далее, да?
Да, да.
Что с госрегулированием?
Мне кажется, что дополнительное образование для взрослых, его, в принципе, нигде в мире особо не регулируют, кроме защиты потребителя от прямого обмана. В принципе, это супер обоснованно, это взрослые люди, они могут выбирать, что им покупать, что не покупать. То же самое, как госрегулирование любой другой покупки. Если мы говорим про детский контент, школы и так далее, тут очень разный взгляд у разных государств, и здесь, очевидно, нужно искать какие-то решения, которые будут устраивать и общество, и бизнес, и, с одной стороны, не будут уничтожать драйв к развитию, с другой стороны, не будут создавать излишние риски, которые люди на себя не готовы брать.
Мне кажется, или когда появилась последняя инициатива, связанная как раз с введением, принятием закона о просвещении, ряд, мне интересна именно такая, значит, внутренняя позиция, ряд игроков, которые играют на рынке школьного образования, немножко поднапряглись.
Смотри, когда выходит любое новое регулирование, в котором нет пока конкретики, конечно, это напрягает, потому что ты не понимаешь, а что будет конкретикой. Условно говоря, все игроки на рынке тех, они готовы эту конкретику обсуждать, и, как правило, все это обсуждается, но просто это иногда берет очень много времени и сил. И, конечно, это некоторый напрягающий момент.
Интересно то, что на самом деле обсуждение порой и принятие даже каких-то правил не говорит о том, что эти правила не будут изменены ввиду какой-то ситуации, но...
Ну, слушай, как известно, хорошее регулирование – это стабильное регулирование, в котором ты можешь строить долгосрочные планы, поэтому, конечно, любое изменение, оно создает, ну, некоторую неопределенность, которая для бизнеса зачастую не позволяет строить планы. Это проблемно.
Коли же мы затронули эту тему, здесь же спрошу тебя еще последний вопрос на эту тему и вернемся. Скажи, пожалуйста, я буквально сегодня утром смотрел там одно видео с одного мероприятия недавнего известного, и там вопрос о регулировании, в том числе о государственном регулировании экономики. Говорилась такая фраза, что там, что лучшего можно сделать, это встать и отойти. Ну, то есть самая лучшая история, которую может сделать государство, регулируя там свободную конкуренцию или рынок, это условно встать и отойти. При этом, при всем, ты говоришь, что отрасль образования, и мы, в принципе, это понимаем, довольно-таки консервативная отрасль, которая, ну, довольно-таки критична, в принципе, не только для экономики, еще для многих других вещей, типа культуры и так далее, и так далее. Это самостоятельно большая отрасль. Как ты думаешь, подход «встань и отойди», он применим для образования без относительно сейчас политического режима?
Он нереалистичен, потому что нет ни одной страны в мире, где государство не несет на себе ответственность за образование. Дальше можно рассуждать о том, а что было бы, если бы было такое государство, которое бы готово было сказать, мы не вовлекаемся в образование, люди пусть сами все решают. Но это такие философские рассуждения.
Ну, я понял, окей. А что касается ЭДТЭК, если вернуться к рынку обратно, мы зафиксировали, с одной стороны, что будет больше консолидации, скорее всего, установление нескольких крупных игроков, плюс определенных нишевых игроков. Что, как ты видишь, будет происходить с условными там, сольными игроками? Это небольшие эти инди-компании, это компании, которые занимаются, давай сейчас даже не образованием, а скорее обучением. или там личными брендами, которые, в принципе, в последнее время, в том числе и не только в инфобизнесе. Давай под инфобизнесом поймем сейчас некоторые, ну, такие, скажем так, не очень качественные пока предложения, ну, в рамках просто, мы договоримся об этом слове, в рамках инфобизнеса, но даже люди, которые, например, имели крайне успешную корпоративную карьеру, делают классные, качественные образовательные продукты, и сегодня там предстают игроком на этом рынке. Что с ними? Они останутся такими же нишевыми игроками маленькими?
Ну, ты имеешь в виду вот там провайдеры, например, какого-то корпоративного образования?
Допустим, провайдер — это первый игрок, а второй, допустим, какой-то конкретный сольный человек, который решил собрать вокруг себя маленькую команду, которая будет его условно вот этот термин продюсировать сегодня.
Слушай, я думаю, что это будет только расти, потому что у людей на самом деле все больше потребностей в обучении, и у них все больше свободного времени для того, чтобы учиться долгосрочно.
Расти?
Все больше, да. Я думаю, что это будет расти. Сегодня очень много людей, которые в разных абсолютно нишах имеют довольно большую аудиторию. Несколько тысяч подписчиков в Инстаграме, несколько тысяч там, не знаю. Когда я смотрю какие-то просмотры роликов в ТикТоке, я вообще там как бы не понимаю, откуда столько людей на планете.
Только привет, ТикТок.
Ну, в принципе, вся эта аудитория, если тебе интересно ее монетизировать через образование, она, в принципе, тебе доверяет, у нее есть базовое доверие. Если сделаешь что-то, что этой аудитории интересно и прикольно, ты можешь заработать на этой аудитории какой-то объем денег. Очевидно, это не место для больших платформ, это место для контакта с аудиторией прямого. Ну, или с помощью каких-то инструментов. Да, ты там можешь пойти себе, там, не знаю, какую-нибудь систему купить, чтобы это делать лучше, но, в принципе, можешь и сам делать. Все больше будет такого контакта, все больше будет какого-то образовательного обмена информацией. Мне кажется, это будет расти. То есть я не вижу, почему это не будет расти.
Одна из гипотез, которую я, в принципе, слышал несколько раз от людей с рынка, звучит так. Огромный рост от тека, в том числе, конечно же, стимулирован карантином и ковидом, который случился в прошлом году. Где-то от отчаяния, где-то от неимения альтернатив, где-то от понимания, что, о боже, давно пора. И, в принципе, гэп по качеству не такой высокий зачастую, а зачастую даже удобнее, быстрее, лучше и, честно говоря, и дешевле. Вот. И вот этот стимул, который случился, ну, когда-то, наверное, закончится. Есть вероятность думать, что если мы в гибридном мире надолго, ну, или там, читай, навсегда, то, во всяком случае, процент, ну, процентовка ввиду там возникновения, не знаю, медицинских средств, чего-то еще, ну, может случиться такое, что это уменьшится. Что ты думаешь, как это повлияет на рынок? Повлияет ли вообще это хотя бы как-то на рынок? Если да, то как?
Мне кажется так. Ну, типа, что дал ковид, на самом деле? Очень многие люди, которые не пробовали, они попробовали.
Да, да, ковид дал огромную выборку теста. Просто огромная очередь на входе воронки.
Да, то есть очень многие люди, они пришли и попробовали. На самом деле из них большой процент они попробовали, поняли, что это сейчас не про них, что за 3 месяца карантина им не удастся стать лучшей версией себя, выучить джиу-джитсу, 8 языков, как бы поменять профессию. Оказывается, за 3 месяца карантина, в лучшем случае, они просто переживут 3 месяца карантина. Они попробовали и ушли. Но у них случилось некое понимание, что такая категория существует. И я думаю, это долгосрочно просто ускорило рынок. То есть рынок рос бы и так, но он за год, может быть, пробежал 3. То есть вот и все. И я думаю, что он дальше будет расти теми же темпами, как он рос бы через 3 года. Очевидно, там есть какое-то насыщение, в смысле, что я думаю, что офлайн-образование, оно останется. То есть в каком-то объеме у него другая иногда задача. Это иногда интереснее, в этом иногда больше нетворкинга, больше человеческого контакта. Это иногда возможность пообщаться вживую с крутыми преподавателями, тоже важно. Просто это дорого, сложно, требует много времени и не для всех доступно. И люди будут выбирать для себя. Некоторые будут говорить, а мне вот сейчас важно, не знаю, пойти на крутую программу офлайн для того, чтобы познакомиться там с новыми людьми, перезапустить как-то себя, пообщаться, нетворкинг и все такое. Вот я этого хочу. Окей, а кто-то будет говорить, слушайте, а мне вот нужно за полгода залендить новую работу. Вот я вот там сейчас работаю, работа мне не нравится, мне как бы от нее не кайфово. Не знаю, может, она даже классная, но мне просто не кайфовая. И я хочу поменять ее и зарабатывать деньги. Вот у меня есть на это полгода. И как мне это эффективнее сделать? И вот тут, наверное, будет ответ правильный онлайн.
Эдтек-компании, давай даже ближе к вам, Яндекс.Практикум и образовательные сервисы Яндекса сегодня и 3 года назад это одна и та же, одни и те же команды или есть принципиальные отличия?
Ну, 3 года назад Яндекс.Практикум не существовало,
ну, давай,
поэтому...
Давай, да, там сколько? Яндекс.Практикум 2, да, если я правильно
помню? Ну, 2 с небольшим.
Да. 2 с небольшим, да. Я просто помню, что ты говоришь про 3 года, поэтому я, например, зафиксировал в голове. 2,5 года назад, ну, все-таки 2,5 года назад это еще 19-й год, а значит, это еще до 20-го. Ну, там, нетология, скиллбокс им побольше лет, собственно. Вот тогда, 2-3 года назад и сегодня, это разные бизнесы с точки зрения там, внутренней структуры расходов или, там, не знаю, каких-то процессов, подхода, чего-то еще? Или все примерно одинаково?
Хороший вопрос. Мы в 2019 году были супер маленькие. Еще мы только начинали. Соответственно, у нас все было вручную. Да? То есть, там, по сути, никакой автоматизации.
Можно ли назвать, что это была гипотеза какая-то?
Да, можно. Это была некая гипотеза. Ну, и мы все там делали вручную. То есть не было никаких мониторов, не было никаких исследований, не было крутой психометрики, ничего этого не было. Сейчас у нас есть 1000 студентов, есть психометрика.
А команды сколько?
Что, административная команда, ну, я думаю, человек, наверное, 250 на профессиях, 250, что-нибудь такое. На самом деле, с административной командой есть разные форматы. То есть считать ли, например, авторов, которые пришли написать какой-то кусочек контента.
Скорее нет.
И они уйдут. То есть там, ну, как бы, в общем,
ну, окей. Такая, ну, как, порядок, да, хотя бы понятно. Это там не такое. 20 человек, не 300, там тысяч.
Точно, не 20, не 300 тысяч, да. Мы тогда не имели никакой науки, да, никакой научной базы. То есть мы сейчас инвестируем довольно много именно вот в исследования, в то, как учатся люди, как учиться лучше, как меняются метрики, если мы внедряем какие-то инструменты и так далее. На малых масштабах это все было, ну, такой интуитивной историей. Мы, конечно, провели какие-то исследования, но это были качественные исследования. Это не было историей про то, что мы можем посмотреть на 1000 студентов, как они это упражнение решают, и после этого принять решение, что с ним делать. Сейчас мы такое можем сделать.
Но это изменения, которые связаны с вашим ростом. А
да.
Если говорить об изменениях, которые, скажем так, диктует рынок или конкуренция на этом рынке?
Я бы не сказал, что рынок сильно поменялся. И тогда рынок был примерно так выглядел. Если у тебя есть классные продукты, ты умеешь пользователю показывать ценность, то ты будешь хорошо расти почти в любой нише. На самом деле во многих нишах и сейчас так. То есть если завтра придет кто-то и скажет, а мы вот придумали очень крутую программу, очень классно учим, не знаю, маркетингу. Я думаю, что у него наберутся первые люди. Если действительно это будет классная программа, которая будет рефералить, которую будут люди рассказывать, то дальше еще людей наберется.
Она слушает по мотивам первого сезона большое количество людей, занимающихся корпоративным обучением. Это люди из компаний, занимающиеся T&D, это провайдеры, игроки, играющие на этом рынке. И следующий вопрос, наверное, для них, ну и, конечно же, еще и для себя немного. Скажи, пожалуйста, как бы ты отреагировал на следующий факт? Я недавно был на одном из таких традиционных T&D мероприятий в отрасли, и, скажем так, мне показалось, что у большого количества провайдеров и у большого количества людей, которые занимаются корпоративным обучением, там ведь очень много фрилансеров, ну, условно, людей, которые строят сольную карьеру. Есть вот то самое, я уже применял это сегодня однажды слово, такое внутреннее легкое напряжение на тему условно сгущающихся туч на рынке тека, как будто бы сильно больших компаний, которые сильно растут и которые могут потенциальному рынку как будто бы угрожать. Я сейчас говорю абсолютно эмпирическое ощущение, ты можешь поправить меня, если ты этого не видишь, не замечаешь. Включая голову рационально, я могу предположить следующее. Рынок T&D меньше, чем рынок, например, условного, там, не знаю, школьного образования или ДПО в целом, да, B2C образования взрослых, и это очевидно. Но в какой-то момент рынки будут заканчиваться. И уже сегодня крупные тек-игроки идут, во-первых, в университеты, в вузы, и создают там магистерские программы, идут и строят B2B департаменты себя внутри, пытаются, во всяком случае, это делать. Пока не так эффективно, но это скоро получится, да, и рано или поздно этот рынок, скорее всего, тоже будет каким-то образом включен в сферу интересов крупных тек-игроков. И, возможно, ввиду того, что крупные, ну, большое количество провайдеров T&D, в принципе, довольно-таки архаично. То есть они работают так же, как примерно работали в нулевые. Там кто-то в лучшем случае делает какой-то диджитал инструмент себе и с ним пытается что-то делать, но он не выдерживает никакой рыночной конкуренции и так далее. И есть вот это легкое напряжение, что как будто бы нас пока не заметили, но скоро заметят и могут очень больно дать по шапке. Что ты на эту тему думаешь? Насколько это правда может попасть в интересы там крупных тек-игроков? И что делать сегодня T&D-провайдерам на этом рынке?
Давай так. Во-первых, на TD-рынке, мне кажется, есть проблема уже очень много лет, которая называется давление на цену. Очень много фрилансеров, которые умеют делать относительно дешево, относительно классно.
Но там всегда можно было отбрехаться, что мы крупная компания с большой историей, а это фрилансер. И какой бы он ни был, удобнее работать с нами, как с агентством. Когда приходит условный Яндекс.Практикум, Скиллбокс или Нетология, который говорит, слушайте, мы тоже крупная компания, только мы можем давать более низкую цену, потому что мы большие, потому что мы можем себе позволить ценовую конкуренцию. Это другая история.
Ну, это все-таки разные продукты. Как правило, если мы говорим про T&D и такие вот, ну, агентства и так далее, то это, как правило, бизнес-тренинги. Это, как правило, какое-то очное обучение. Это, как правило, вот
онлайн,
ну,
может быть,
такая история. Даже если онлайн, все равно это живое обучение. И это, как правило, еще кастомизированный продукт. То есть это продукт, который сделан именно для этой компании, именно на кейсах этой компании, именно для нее, и который решает задачи этой компании.
Ну, рынок такой, все просят такой вещи. Хотя много очень синхрона сейчас. И в принципе, синхрона, правда, много, но много онлайна, почти все работают в онлайне, что-то делают.
Да, ну, синхрон, тем не менее, даже в онлайне, он все равно остается супер немасштабируемой историей.
Немасштабируемым абсолютно.
Я не могу говорить за всех провайдеров, но нам, например, мы вообще не кастомизируем продукты, то есть мы не идем в синхрон.
Мы это Яндекс.Практика.
Да, это ну, не наша ниша. Мы туда не идем и не собираемся. Конечно, некоторым компаниям подходят наши типовые продукты. Ну, то есть это правда так. Есть компании, которые у нас покупают для решения своих задач. Это очень понятная зачастую задача. Этот рынок мы тоже, конечно, будем на него влиять, будем на нем присутствовать. Но я думаю, что рынок таких кастомизированных программ, он никуда не денется, он большой, он супер фрагментированный, супер раздробленный. Основная проблема этого рынка, она не в том, что придут гиганты, она в том, что все больше появляется фрилансеров или предпринимателей, которые умеют собирать команды фрилансеров и брать, грубо говоря, за это комиссию, которая гораздо меньше, чем комиссия крупной компании.
Ну, то есть то, что условно крупному бизнесу это легко, мелкому бизнесу, ну, совсем мелким игрокам это тоже легко, а тому, кто посередине, у него уже достаточно большой, ну, там, косты для бернрейта какого-то такого, да, если что. При этом при всем он недостаточно гибок.
Ну, да, ему нужно, соответственно, очень хорошо объяснять, почему у него премиальная цена, почему он дорогой, чем он лучше, с одной стороны, фрилансеров, и при этом он должен супер круто кастомизировать, чтобы объяснять, почему вообще лучше купить его, а не, например, подписку на Курсеру для компании.
А делать-то что? Таким игрокам. Таких игроков много, и ты знаешь, ты был связан с одной из такой компаний.
Слушай, как тебе сказать, пункт первый никто не знает. Ну, в смысле, то есть... Как
бы... Понимаю, да, поэтому вот. Тебя и спрашиваю.
Да, в смысле, если бы я знал еще тогда, что делать, я бы, наверное, сделал. Вот. Гипотеза, на самом деле, здесь простая, что нужно быть супер отраслево специфичным. То есть нужно предлагать продукты, которые уникальные. И так как ты предлагаешь продукт, а его, грубо говоря, там, фрилансеры через какое-то время умеют копировать, то, наверное, тебе нужно еще все время это развивать. Это дает тебе возможность быть премиальным. Ну и вторая, наверное, тоже важная вещь, тоже ни для кого не секрет, что корпоративные продажи – это во многом про отношения. Соответственно, если у тебя хорошие отношения с заказчиком, ты как бы умеешь для него создавать результат, то это тоже твое конкурентное преимущество, с помощью которого ты можешь очень долго на этом рынке оставаться, даже несмотря на то, что, может быть, твой продукт, он и не самый дешевый, и, может быть, даже не лучший выбор. Но тебе доверяют, и это доверие, это стоит, соответственно, ну, на этом ты строишь бизнес. Но какой-то волшебной палочки, которая, ну, грубо говоря, скажет, вот у вас была компания, на самом деле, на чем строился бизнес T&D-провайдеров таких раньше? Он строился на том, что нужно быстро обучить людей с приемлемым качеством в большом объеме, и никто не может этого сделать. Соответственно, ты можешь за это назначить большую цену, покрыть свои издержки большой компании и решить эту проблему для заказчика. Просто такой проблемы ее больше нету. Эта проблема, она решена институционально. У многих появились корпоративные университеты, у всех появились T&D-отделы. Все эти T&D-отделы и корпоративные университеты умеют работать с фрилансерами либо напрямую, либо через посредников. То есть такой проблемы больше нету. Теперь ты можешь брать свою цену, ну, премиальную, очевидно, большой компании только за уникальную экспертизу.
И история с личными отношениями, скорее всего, будет сильно схлапываться. Ну, то есть, там, вот эта история про то, что ты говоришь, надо объяснять, и почему там ты без уникальной экспертизы должен поставлять такой продукт, скорее всего, будет действительно сильно замещаться.
Как тебе сказать? Ну, типа, люди же на работе проводят большую часть своего времени. Mm-hmm. Ну, приятно же общаться с тем, кто тебе приятен.
Это 100%. Мы ровно так же с этим работаем. Но, опять же, я прекрасно понимаю, что если я в течение... Ну, вот, допустим, мы узко, там, нишевой игрок. Mm-hmm. Компания, которая занимается ровно тем, чем занимается. Мы не идем ни шире, ни уже. Мы вот четко эксплуатируем там нашу отрасль. Мы самые крупные в нашей отрасли там, mm-hmm. внутри T&D. При этом, при всем, вопрос. Если я понимаю, что я работаю с каким-то крупным заказчиком из года в год, там, не знаю, 4 года на протяжении всего времени своего существования, то в какой-то момент этому крупному заказчику станет мало, на рынке появляются другие игроки, условно, там, кто-то из крупного тека делает альтернативный продукт, это уже сегодня так вот так происходит, и уже есть, там, вы говорите, что вам это неинтересно, есть компании, которым это интересно, и которые делают такие вещи. Но возникает резонный вопрос, что мне кажется, что единственным, на самом деле, шагом, который я могу сделать, это быть достаточно крупным, чтобы меня было удобнее со мной работать, чем пытаться со мной конкурировать или пытаться меня как-то проглотить. То есть вот как будто бы удобней, ну, это единственный вариант.
Да, но с другой стороны, если ты крупный, ты не гибкий. А на самом деле это твое огромное преимущество. В том, что ты можешь под любую задачу подстроиться, решить ее здесь и сейчас и бросить на этот ресурс. То есть для заказчиков супер большая ценность, что тебе можно написать в 21.15.
Конечно, это консьерж такой.
Ты в 21.20 ответишь предложением коммерческим в Excel-файле.
А в 9 утра,
в 9 утра у тебя будет тренер. Классе, да. Когда у тебя 100 человек, ты уже не можешь так сделать.
Да, при этом при всем не очень понятно, что это абсолютно немасштабируемая модель, и абсолютно непонятно, что будет являться тем самым атрибутом вот, гарантии существования такого игрока на рынке, который как раз маленький и гибкий, ну, грубо говоря. Это будет уникальный нетворкинг, это будет какая-то исторически закрепленная за тобой там тематика, экспертиза или что-то еще. Нет пока ответа.
Я думаю, и то. Ну, в смысле, это же не отрывно. Типа, это же не просто нетворкинг, тебя знают как специалист в какой-то области.
Значит, бренд.
Ну, типа, это все про бренд и экспертизу в этой области. Угу.
Спасибо, мы так круто пробежались и по образованию, такому академическому общему образованию, и немножко про регулирование поговорили, про ТНД, это разная аудитория, которая смотрит нас. Давай затронем последнюю, наверное, которая тоже будет сегодня интересна, это аудитория, связанная с инвестициями, в принципе, с такими, скажем так, больше бизнесовыми тематиками, это предприниматели, это люди, которые сегодня либо делают стартапы, либо потенциально инвестируют в них. Ты бы рекомендовал бы человеку, который инвестирует, инвестировать в тех-стартапы сегодня в России?
Слушай, ну, честно, я бы не рекомендовал сегодня инвестировать в стартап России, который целится только на российский рынок.
Почему?
Те сегменты российского рынка, которые большие, они либо очень сложно регулируются, даже не сложно регулируются сегодня, просто очень непонятно, как они будут регулироваться дальше, либо они уже сильно заняты. То есть там уже очень много игроков. И опять же, если мы говорим про стартап, как про компанию, в которой хочется построить большую рыночную капитализацию.
Конечно, но стартап это про капитализацию. Да.
То есть мы не говорим сейчас про компанию, где тебе типа норм зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц, и вот как бы ты в этом супер счастлив. Есть огромный мировой рынок, соответственно, на который можно идти. В России есть много незанятых ниш, но эти ниши, они небольшие, и только на российском рынке на них бизнес не построишь. Ну, например, не знаю, есть продукты, тренажеры для изучения языка. Есть там Duolingo, самый большой, успешный, там с IPO, как бы, рыночной капитализации и так далее. И есть, в принципе, ниши. То есть на этот рынок можно зайти. Но в России этот рынок, он супер маленький. Ты никогда на нем не заработаешь много денег. Ты никогда на нем не создашь капитализацию. Ну, даже если ты найдешь инвесторов, которые тебе поверят, делать такой продукт только для России никогда не будет интересно. То есть это не будет большим бизнесом. А те ниши в России, которые позволяют сделать большой бизнес, они вот, ну, либо заняты, либо непонятно, что с регулированием. Хотя есть вот, например, одна ниша, которая, мне кажется, и не занята, и не регулирована, и не будет регулироваться. Это, например, дошколка. То есть в России почти нет продуктов для дошкольников, диджитал-продуктов. Хотя этот рынок довольно большой. Например, в Америке есть, ну, есть Age of Learning, который ABC Mouse. Это вообще-то там Unicorn, да, то есть это большая компания. Там они, по-моему, еще не публичные, но очевидно, что они туда метят. Это большой рынок. В России такого игрока нету. Это очень локальный рынок, то есть невозможно его сделать типа для всех стран в мире. То есть Khan Academy, очень крутой продукт, дошколка, они там, ну, да, там да, через да. поглощение там они сделали, но он же не про Россию.
Он совсем не про Россию.
И никогда не будет про Россию. То есть это никогда не будет, типа, ну, игрок номер один в России. А локальный игрок вполне может быть. Вот если бы, условно, если бы я делал стартап в России, то я бы делал дошколку.
Почему ты думаешь, что регулирование там не закрутит гайки?
Это B2C, во-первых. Во-вторых, это, ну...
Так ли сложно перекрыть газ B2C?
Ну, нигде в мире это не регулируется, давай так скажем. То есть даже в самых таких сложных с точки зрения регулирования юрисдикциях это не регулируется. В принципе, наверное, можно представить, что зарегулировать можно все, что угодно, включая там торговлю овощами как бы где-то.
Да что угодно вот, можно. Да. Предоставление еды, например.
Все можно зарегулировать. Ну, то есть вопрос просто зачем и что это даст?
Ну, это вопрос риторический.
В дошколке не очевидно ни зачем, ни что это даст.
Ну да, учитывая, что потом они приходят в управляемую школьную среду, в целом как бы, как будто бы кажется, что можно и не регулировать.
Ну, да, причем это же такая история обычно про... Ну, то есть это на самом деле история такая. Хочу, чтобы мой ребенок развивался, хочу дать ему какой-то инструмент. Вот этот инструмент я нахожу, вот он такой вот.
Слушай, здесь же вопрос еще второй вытекающий, который у меня возник. Ты сказал очень клево про давайте, ну, там, не давайте, а про то, что я бы не рекомендовал бы инвестировать в стартапы, которые имеются на российский рынок, да, что есть огромный мировой рынок. Но мирового рынка нет. Есть рынок отдельный, ну, как бы есть отдельные страновые рынки, локальные рынки, какие-то еще. То есть в целом понятие мировой рынок очень, очень растяжимое. Есть рынок Соединенных Штатов, есть рынок Европы, есть рынок
смотри,
Индии.
Зависит от продукта.
Бразилия. Да.
Ну, во-первых, есть Курсера, которая, конечно, работает на мировом рынке. Есть Duolingo, которая работает на мировом рынке. Мне кажется, там так. Есть продукты, есть Udemy. Есть продукты с низким чеком. Курсера, Duolingo, Udemy и так далее, они берут масштабом. Ты не можешь построить продукт с низким чеком и хорошую экономику в одной стране, только в мире. А есть продукты с высоким чеком, высоким LTV, и там обратная проблема. Ты не можешь такую компанию построить одну на весь мир, потому что тебе в каждой стране нужно заслужить доверие. То есть тебе нужно именно в этой стране добиться того, чтобы у тебя была реферальность. Потому что люди из Бразилии не рекомендуют... Ну, у них просто нет возможности рекомендовать людям в России обучение программированию так, чтобы те поверили. Это вообще разные рынки, это люди, которые не общаются, они живут с точки зрения своего понимания на разных планетах. Поэтому такие продукты, они глобальными еще долго не будут, но я думаю, что лет через 15 и там наступит некоторая, ну, как бы некоторая унификация. Это, наверное, не будет один игрок на весь мир, но это будет какой-то игрок, который условно там на большую часть мира делает такие продукты. Круто. Надеюсь, это будет практикум.
Интересно, что вы смотрите, да, на Global также?
Ну, мы делаем в США. Уже давно это такой, как бы, сложный путь, большой рынок, самый сложный, наверное, в мире, но мы, в общем, в него верим и продолжаем верить.
Класс. Интересно, что ты развел вот эту историю про мировой рынок в зависимости от продукта, потому что мы недавно буквально у себя с коллегами общались и там, внутри компании, обсуждая как раз, что рассматривать глобальный рынок довольно-таки, наверное, сложно, потому что в любом случае даже для той же Coursera, для, ты сказал, Udemy, да, еще, собственно, для этих компаний там или для Duolingo, все равно был какой-то базовый рынок изначально, на котором был сильный рост, и это почти всегда рынок Штатов, условно. И, собственно, оттуда потом ты начинаешь работать на другие рынки. Если говорить не про рынок Штатов, какие рынки ты еще веришь сегодня именно в эдтеке?
Смотри, есть очень... Ну, давай, Китай — это как бы отдельная какая-то
отдельная
планета.
Отдельная абсолютно
вот
история,
там,
да.
Туда я в него верю, даже несмотря на регулирование, я думаю, что там все равно будет прорастать, но туда невозможно зайти извне. Есть рынок Индии, супер большой, супер потенциальный, супер интересный, супер сложный.
Ну, как будто бы уже не пустой.
Ну, при таком количестве людей...
Справедливо.
Если бы там... Ну, то есть там есть байджус, который в школьниках есть, и там все хорошо. Как бы он не пустой в школьниках. А во взрослых, ну, там нету большого игрока. Ну, и даже в детях, если честно, это нам кажется, что байджус огромный. На самом деле, я думаю, байджус от потенциала индийского рынка на самом деле занимает там, ну, 10%. То есть там же просто очень много людей. Есть интересные рынки Латама, Латинской Америки, там Бразилия, Мексика, Чили, Перу. Они похожи на Россию лет 5 назад. То есть они похожи на Россию лет 5 назад.
Все говорят про это примерно, да, что Бразилия очень похожа. А в чем похожесть?
Есть потребность, есть несколько небольших игроков, нет ни одного игрока, который умеет большой и сильный маркетинг. То есть, на самом деле, чтобы появился игрок типа Яндекс.Практикума, вначале должен появиться игрок, который очень много вложит в маркетинг.
Чтобы отрасль развить.
Да, чтобы раскачать категорию.
А кто в России этим игроком был?
Они менялись. Вначале, мне кажется, первым был Geekbrains, потом его эстафету перехватила Нетология, вложила в это очень много там, денег, раскачала категорию. Дальше был Skillbox, он как бы еще больше раскачал категорию, пошел там в телевизор, вот во все. Вот. Но в сумме, то есть все эти игроки, они для нас были супер полезны, потому что они создали категорию. То есть если бы мы одни пытались создать категорию, нам было бы в разы сложнее.
И дороже, конечно же.
Да.
Окей, Бразилия, понятно, да, понятная история про похожесть. Какие еще рынки?
Есть рынки Юго-Восточной Азии, типа Вьетнам, Малайзия, ну, там, соседи, там, Индонезия, да, вот, тоже большие, интересные, развивающиеся, они скорее похожи на Россию лет 7 назад, то есть кажется, что там еще нет, ну, как бы, прямо, еще, то есть точка входа будет где-то чуть-чуть дальше. Есть рынок Марокко, рынок Египта, есть Нигерия, со своей спецификой все сложные, но, в общем, тоже потенциально большие. Там большое население, диджитализируемая экономика постепенно и так далее. Есть рынок Эмиратов, который довольно маленький в населении, но с довольно большими инвестициями и амбициями. Страны залива, на самом деле, не только Эмираты. Ну вот, наверное, из интересного все. Европа, очень сложные рынки, Западная Европа, там такой есть, у нас есть, короче, такой показатель в практике, мы когда смотрим на страну, может, немножко смешно звучит, но это разница между зарплатой таксиста и тестировщика. Вот, короче, это коэффициент, если его посчитать, то он, на самом деле, довольно хорошо показывает, насколько перспективен рынок теха в этой стране. Ну, потому что если разница большая, то это значит, что у людей большой стимул учиться. И значит, что рынок вакансий довольно большой.
Охренеть.
Потому что это значит, что на рынке вакансий много предложений, и поэтому цены на эту вакансию растут. Ну и, скорее всего, в стране такие налоги, которые делают эту работу разной в итоге для человека по оплачиваемости.
Это же еще немножко показывает про неравенство, про расслоение и про потенциально реальные доходы населения, которые, скорее всего, у большого количества низкие.
Ну, смотри, там, где нет расслоения, там, в общем, мотивация менять профессию меньше.
Справедливо. Но вопрос к реальным доходом. Если мы говорим про мотивацию высокую, но про низкие реальные доходы, это же потенциально меньшая емкость рынка, как будто бы.
В процентах от будущего дохода все равно цена обучения будет очень низкой.
Окей.
Ну, типа, вот ты в России можешь заплатить 100 тысяч рублей и стать разработчиком. Если твоя зарплата после этого вырастет хотя бы на 30, то за 4 месяца ты свои инвестиции выведешь в плюс.
Какое количество людей способно в России заплатить 100 тысяч рублей?
За 10 месяцев с оплатой 10 тысяч в месяц довольно большое.
Окей.
Ну, типа, ты работаешь сейчас, не знаю, там, например, торговым представителем. Зарабатываешь 40 в месяц. Живешь в регионе. Сложно, но ты можешь 10-12 тысяч в месяц платить за образование. Или взять кредит и платить 3 года по 4. Если ты через год устроишься работать не на 30 тысяч, а на 60, и не на 40, там, на 70, то ты за 4-5 месяцев свои деньги отобьешь, такой доходности тебе ни один банк и ни один инструмент никогда не даст.
Процент таких людей, которые умеют проводить эти причинно-следственные связи, он растет в России?
Растет процент людей, которые понимают, что их текущая работа – это тупиковая работа по разным причинам. Иногда по здоровью, то есть не смогу больше быть, там, не знаю, физическим трудом заниматься. Иногда просто надоело, ну, вот. Тупик. Иногда не вижу карьерного роста или думаю, что эта позиция будет оптимизирована. Mm-hmm. Вот такой процент людей растет, и они в этот момент понимают, что им нужно что-то менять. Я не уверен, что они прям способны посчитать и хотят посчитать отдачу на инвестиции, но они интуитивно чувствуют то же самое и хотят это сделать. Я бы так сказал.
Окей. Спасибо большое за этот обзор. Мне показалось, что он прям довольно-таки, с одной стороны, общий, и мы поговорили реально обо всем, с другой стороны, были интересные акценты. Наверное, последнее, что спрошу, это Африка. Реальная Африка?
Ты имеешь в виду Нигерию?
Ну, Нигерию, Египет, ты говорил.
Ну, смотри, в Египте супер быстрорастущее население, чуть ли не самое быстрорастущее в мире. Я думаю, это будет интересный рынок скоро. С Нигерией сложно, там есть плюсы, есть минусы. Плюсы, что это английский язык. Плюсы, что это довольно высокий доход на душу населения. На самом деле, не такой уж высокий коэффициент Джини. Минусы, что очень непредсказуемая среда.
Ввиду политических рисков, да?
Самых разных.
Мы делали небольшой тренд-репорт просто в конце 2020 года, и ребята, которые там у нас есть отдельная аналитическая команда, мы делали это в партнерстве с там, нашими друзьями, электриком, Electric Break and Santos, ребята, которые тоже ресерчами занимаются. И мы, собственно, пришли к истории, что, честно говоря, тоже мировые демографические тренды говорят о том, что в 2020 году из там 10 мегаполисов мировых 7 будет на африканском континенте, скорее всего. А что такое 7 мегаполисов на африканском континенте? Это рынок. То есть это в первую очередь рынок, в который как бы уже сегодня многие мировые гиганты, там крупные, начинают инвестировать. Просто мне интересно, как все понемножку осторожно начинают об этом думать. И кажется, что тут очень большой ментальный разрыв. Ну, то есть тебе очень трудно думать об этом рынке. Я вот себя, допустим, я, окей, что я знаю про рынок Штатов, ну, что-то понимаю. Mm-hmm. Что я знаю про рынок Азии и Китая, ну, наверное, сильно меньше. Что я знаю про рынок Африки, примерно ничего.
Рынок Африки — это же вот очень разный рынок. В смысле, есть, например, Марокко, не знаю, ты бывал в Марокко?
Я не был в Марокко.
Вот я тебе очень советую, это очень, очень классный трип можно сделать. Марокко, на самом деле, там очень много понятных нам вещей. Очень много непонятных, но очень много понятных. То есть там, ну, там развитый туризм, там много всего. Нигерия и Марокко, я думаю, это два абсолютно разных мира.
Мира, конечно. А ЦАР — это третий мир.
Да, то есть, когда мы говорим Африка, мы на самом деле не очень понимаем, а что это на самом деле значит. Это понятное место, да, то есть, это как бы супер разные штуки. Есть, опять же, ЮАР, в котором я не был, но который, я уверен, это абсолютно там еще какая-то реальность, как бы совсем другая. Это же супер большая история. Ну, то есть, знаешь, это вот как, ну, вот там мы понимаем, что вот есть, не знаю, там, Россия, вот, а есть, например, Германия. И это вот страны, которые вроде бы географически находятся, не очень, ну, там, далеко. Не очень далеко. Но в реальности это же очень разные страны.
Ну, или Россия, Монголия.
Или Россия и Монголия. По самым разным параметрам. Вот то же самое и в Африке. Мы просто пока не понимаем, что это. И я уверен, что там есть похожие на более похожие на российский рынок, менее похожие на российский рынок страны. Надо просто смотреть, искать, в чем твои компетенции, как бы, и выходить, если ты видишь для этого рынок. Но он точно растущий, и он точно, ну, наверное, самый с точки зрения, ну, как бы, какой-то перспективы, далекой совсем, он выглядит. Вот, типа, африканский и Индия выглядят как два таких, как бы, огромных океана, в которые супер страшно нырнуть, потому что непонятно, будет ли вообще этот океан через 5 лет, как бы, но это, очевидно, выглядит как супер большая история.
Да, честно говоря, и захлебнуться страшно тоже. Это тоже
опасно. Тоже, да-да-да, в смысле, непонятно. Ну, такие и главное, волны, главное, что если ты нырнешь слишком рано, то ты прогреешь океан, а когда нужно будет плыть, поплывет тот другой.
Потому что силы уже не останется.
Да, тоже проблема.
Скажи, пожалуйста, как работает Яндекс.Практикум сегодня? Это гибридный офис, это формат удаленной команды?
Это в основном удаленная команда. Угу. Мы стараемся встречаться лично, иногда в офисе, иногда не в офисе, неважно где. То есть у нас есть какая-то история про живые встречи, и она супер важная. Но в целом это во многом удаленная команда. Мы еще, на самом деле, знаешь, поняли такую штуку, что мы пока были в офисе все, то наши американские сотрудники, они себя ощущали как какая-то вот, знаешь, это бастион где-то далеко, значит, от основной, как бы, команды, про которую, возможно, уже все забыли. Вот. А когда началась удаленка, они себя начали чувствовать как полноценная часть команды. И это, на самом деле, супер круто, и мы не хотим это терять. То есть для международки это, ну, наверное, там десятки людей с нами сотрудничают в разных ролях. Там есть адвайзеры, в общем, есть разные форматы. Ну, какие-то вот десятки людей.
К чему этот вопрос? Мы, начиная наш подкаст в прошлом году, у всех спрашивали, разумеется, всякие вопросы, связанные в том числе с удаленной работой, с тем, там, как для вас, а для многих это было в новинку, там, этот формат, каким образом это все происходит. И кажется, как будто бы спустя год было бы интересно услышать уже новое такое оформленное видение, но услышать его не просто в формате вопроса, а в формате нашей следующей рубрики, которая тоже является традиционной для нашего подкаста. В нашем подкасте есть лирический герой. Его зовут Гена. Это персонаж, который из выпуска в выпуск оказывается в разных ролях, в разных ситуациях, и, собственно, каждый раз спрашивает нашего гостя какого-то совета. Он описывает ситуацию, которая с ним случилась, и после этого я прошу тебя как гостя...
Сколько процентов гостей шутят про крокодила?
Очень немного, ты первый. Так что в данном случае, учитывая, что это 30-й наш выпуск, это кажется, что наконец-то это случилось.
Вообще низкий процент.
Очень низкий процент, да. Вот, собственно, сегодня рубрика называется «Гена и особенности командной работы».
Okay.
Итак, Гена – это молодой предприниматель. Не секрет, что постепенно меняется траектория карьеры, формата занятости, гибридный формат работы, удаленка сегодня уже очевидная норма. А удаленные работники получают, в принципе, те же права, что и офисные сотрудники, вот ровно вторя тому, о чем ты только что говорил. Получается, что нужно внедрять системы контроля, удаленного мониторинга действий сотрудников и еже с ним. Неплохое решение, но можно здесь и перегнуть палку, собственно. Иногда это может превратиться в такую цифровую деспотию. Член команды, за каждым шагом которого следят, быстро потеряет мотивацию и начнет искать другую работу. Собственно, у Гена ровно такая ситуация в команде. Сегодня, с одной стороны, неважно, чем он занимается, но сегодня, с одной стороны, он очевидно понимает, что сотрудники должны работать удаленно, но, с другой стороны, чувствует резкое ощущение потери контроля и невозможности действительно трекать достигаемые сотрудниками результаты. При этом становиться деспотичным начальником он тоже не хочет, это неэтично и, собственно, противоречит его ценностям. Какие ты советы мог бы дать Гене здесь? Как сделать, с одной стороны, систему прозрачнее? Какие критерии эффективности, может быть, внедрить? И вообще, что нужно делать Геннадию? Так, Гена, слушай.
Гена, мне кажется... Я, на самом деле, не понимаю, почему в удаленке типа непонятно, какие результаты у людей, если было понятно до этого очно. То есть, что вообще поменялось? Человек делает какую-то работу. Если его результат понятен, то почему в удаленке этот результат вдруг стал непонятен? Возможно, дело не в этом. Мне точно кажется, что люди, которые работают на удаленке, они выгорают. Вот это, мне кажется, основная проблема, что люди на удаленке, они выгорают. И от этого иногда есть ощущение, что они стали хуже работать, потому что они действительно стали хуже работать, но не из-за того, что их никто не контролирует, а из-за того, что им просто грустно, одиноко, у них нету подпитки эмоциональной, они не получают какого-то обратного обмена энергии, они просто целый день сидят перед Zoom и в лучшем случае иногда еще выходят погулять с друзьями. А иногда не выходят, кстати. Мы когда переходили на удаленку, казалось, что большие проблемы будут у экстравертов, типа вот у людей, которым прям важна тусовка, все остальное. Оказалось, что люди, которым важна тусовка, они эту тусовку умеют как-то для себя находить. А вот люди, которые казалось, что им не важна тусовка, на самом деле она им важна просто в меньших объемах, но они ее не умеют делать. И вот мне кажется, что в этом есть большая проблема. Ну, опять же, зависит от работы. Если задача человека – это какой-то механический труд, и, в общем-то, большой процент людей эту работу расценивает как временную и относится к ней как к какому-то, ну, такому не очень важному занятию, то, наверное, не обойтись без инструментов контроля. В удаленке это сложно. Если это работа про результат, про с вовлеченными людьми, то я вообще не вижу проблемы в контроле результата.
Что такое инструменты контроля? Что ты вкладываешь в это? Я думаю, что Гене нужны конкретные инструменты.
Ну, не знаю, например, учет. Да? Ну, то есть, ну, давай какой-то немножко разговор про очень какую-то абстрактную работу. Давай возьмем дизайнеров, например. Ну, просто как пример. Если у тебя задача, чтобы, там, не знаю, если ты работаешь с дизайнерами, которые делают сложный продукт, это продуктовый дизайнер, то, в принципе, результат его работы, он виден вначале в продукте, а потом в метриках. Если у тебя нормальные метрики и нормальный там, продукт и нормальное вот это все...
Метрики – это расчет человека часов?
Нет, но метрики – это продуктовые метрики, которые в итоге пользователь, с пользователем случаются, не знаю, там, конверсии, DAO, MAU, ну и все вот это вот все. То... В принципе, ты очень хорошо увидишь, какие результаты у продуктового дизайнера. Ну и, скорее всего, если твой бизнес успешен, то у тебя эти метрики есть. Если это какая-то работа, например, не знаю, там человек должен сделать 50 дизайн-проектов за час, и он просто типовые дизайн-проекты как-то правит и отправляет вот такой вот конвейер и так далее, то, ну, наверное, ты можешь просто сделать какую-то приемку его результатов, и она в удаленке будет работать точно так же, как и очно, просто у человека будет очень понятный там, ну, контроль качества и все остальное. Разные типы работы, разные инструменты контроля.
Что ж, Гена, учись, во-первых, доверять сотрудникам, во-вторых, включайся в работу, ну и выбирай, что тебе делать с этим дальше. Спасибо за это ревью. Сегодня образовательные сервисы Яндекса — это, с одной стороны, Яндекс.Практикум, Яндекс.Учебник, это Академия Яндекса, да, это школа аналитики данных, что еще?
Лицей ты назвал?
Яндекс.Лицей еще,
лицей,
да.
Академия Яндекса, да.
Да, Яндекс.Лицей — это Yet Another Conference on Education, мероприятие, которое будет проходить 10 ноября, собственно, в котором мы сегодня, там, в начале я про него говорил. Что Яндекс и его образовательные сервисы на горизонте 3-5 лет? Какое видение вы сегодня имеете, к чему вы идете?
Во-первых, смотри, вот, может быть, это со стороны выглядит так, что у Яндекса есть вот такая единая большая стратегия в образовании, как все в образовании поменяется.
Я не знаю.
На самом деле, ну, вдруг. Вдруг Гена так считает.
Гена уже вышел и пошел думать.
Хорошо. Короче, это не так. Есть разные сервисы Яндекса, у каждого из сервисов на самом деле есть своя стратегия, она на самом деле довольно большая для данного конкретного сервиса. Ну, у Практикума есть задача как можно больше людей в стране дать им возможность работать на тех профессиях, которые им нравятся, в цифровых профессиях, и помогать им в этом, в том числе с базовыми навыками, английским, математикой. Соответственно, основной такой, ну, челлендж — это сделать это не только в России, ну и сделать это по-настоящему масштабным, при этом не уронив показатели completion rate и employment rate. Это большая стратегия, большой челлендж, все в общем, в эту сторону. Про учебник. Это интересная история. У нас, опять же, мы вот любим всякие коэффициенты, метрики. Мы поняли такую штуку, что с возрастом в классе, ну, то есть, типа, с первого, у нас основная аудитория 1-4 класс. Короче, к 4 классу количество, доля классов, в которых большому количеству детей нужен индивидуальный подход, она растет. То есть, если ты посмотришь в первом классе, то это, там, не знаю, 20% классов, а в там, 4 классе это 60% классов. Мы определяем так, если в классе больше, по-моему, 30% детей, которые не успевают по более чем 20% тем по математике, то это значит, что это, в этом классе есть потребность у этих детей в индивидуальном обучении. И, скорее всего, учитель не сможет эту потребность решить без дополнительных инструментов. Вот мы хотим, чтобы учебник был таким инструментом. То есть, чтобы этот инструмент помогал и ребенку, и учителю эту проблему решать, чтобы он давал ребенку и учителю возможность с этими гэпами работать, реагировать на них вовремя и помогать им решаться. Соответственно, вот наша амбиция в том, чтобы сделать это, во-первых, на цифрах доказанным, во-вторых, таким, чтобы учителя этому верили, и детям это нравилось, они в это верили.
Какие продуктовые изменения в связи с этим должны произойти в Яндекс.Учебнике?
Ну, во-первых, такое большое продуктовое изменение. Мы делаем так называемый граф навыков, то, как связаны разные навыки внутри предмета между собой. С помощью этого графа мы сможем смотреть на то, на взаимозависимости и определять те места, в которых нужно включаться и нужно помогать разными способами учителю увидеть проблему и ребенку эту проблему решить.
На что вы опираетесь? Явно не на ФГОСы, но в этих навыках.
Смотри, мы опираемся на, ну, во-первых, мы опираемся на ФГОСы.
А, окей.
Ага. В смысле, ну, то есть, как, учителя учат по ФГОСам.
Это 100%.
Вот, соответственно, и ребенок учится по ФГОСам, а потом главное, что он сдает еще в итоге ЕГЭ, и это ЕГЭ тоже привязано 100%. Так или иначе к этому.
Но разве там все навыки описаны и все, что должно быть?
Все не описано нигде.
Окей.
Вот. Ну, в смысле, это какая-то история, которая... В смысле, мы не те люди, кто определяет, чему правильно учить в общеобразовательных школах. Это не наша задача, у нас нет такой компетенции, это сложная задача там на грани общества, экспертов и так далее. Мы точно не там.
В основе графов вот этого это ФГОСы, что еще?
Это реальные результаты детей, во-первых. То есть мы смотрим, как бы, как дети учатся и как между собой эти штуки связаны. Есть, например, темы, которых во ФГОСах нет, но мы знаем, что почти все учителя им учат. А есть темы, которые есть во ФГОСах, но на самом деле они там часто, ну, игнорируются. Ну, соответственно, они так в граф навыках попадают. Ну, это не потому, что мы так решили, это потому, что жизнь так устроена.
Ну, я понимаю, да.
Вот. Соответственно, вот этот инструмент, чтобы его сделать полезным, а полезный инструмент становится в такой момент, когда ты классно рекомендуешь учителю, что нужно дать ребенку, и классно рекомендуешь ребенку, какой контент ему нужно порешать, чтобы стать лучше в другой теме. То вот это какая-то большая задача. Опять же, это не панацея, то есть в смысле, что типа многие учителя без этого справятся, но многие не справятся. Мы, соответственно, хотим им помочь. И про детей все то же самое. То есть в среднем многим детям в идеале нужно было бы классного репетитора, который им поможет решить эту проблему. Но не у всех есть возможность, не у всех есть на это деньги, не у всех есть там, понимание в моменте. Вот наша задача – дать какой-то инструмент, который не заменит это, но сделать чуть лучше. Да? 2 года назад мы делали исследование с Высшей школы экономики, тоже с Институтом образования, про то, как влияет учебник на результаты детей. И мы увидели, например, что дети, которые там, мы в процентилях смотрели, ну, то есть не самые слабые дети, а вот следующий сегмент, наверное, это в школе обычно называют троечники. для условно-троечников, и те, которые учатся с Яндекс.Учебником, у них результаты лучше, чем у тех, которые не учатся с Яндекс.Учебником. Вот это наша большая задача. То есть наша большая задача вот таким детям помогать учиться немножко лучше.
С точки зрения всей системы образовательных сервисов, ждать ли лонча новых каких-то сервисов?
Ну, ты же знаешь, мы никогда не анонсируем.
Вдруг сегодня был бы этот первый день.
Сегодня не тот день.
Ну ладно, хорошо. С твоего личного мнения скажи, пожалуйста, чему... Я не буду спрашивать тебя то, что спрашиваю всех, чему сегодня необходимо учиться, чтобы не опоздать в будущее, да, условно, какие навыки нужны, потому что кажется, что мы сегодня много об этом говорили, как минимум там ответ твой примерно я могу понять. Чему сегодня лично ты учишься или планируешь учиться в ближайшие там год-два?
Слушай, ну на самом деле я больше всего учусь про зарубежные рынки. То есть я не учусь прямо вот институционально как-то, я там, не знаю, никуда не хожу в бизнес-школу какую-то, но это на самом деле та штука, в которую, ну, мало кто умеет. Ну, то есть на самом деле почти нет консюмерских продуктов, которые из России вышли за рубеж. Типа их очень мало. Мне кажется, что образование – это та отрасль, в которой такие продукты точно должны быть. Потому что у нас реально очень крутые компетенции и в контенте, и в технологиях образовательных, и в пользовательском опыте, и в данных про то, как люди учатся. Типа в России у меня в этом месте очень хороший рынок с очень большим заделом. И я уверен, что у нас есть все шансы это вывести за рубеж. И, конечно, для этого нужно управленчески суперкруто развиваться. Ну, потому что, ну, как бы, это очень сложно.
Это просто опыт, обучение на основе опыта, изучение материалов или что-то еще. Ты планируешь где-то...
Слушай, на самом деле, это очень много общения с людьми, которые видели, как это делается, делали это, понимают, как это делается и так далее. В самых разных местах, там, не знаю... Друзья, которые делают стартапы, делали стартапы, фонды, которые поддерживают стартапы в консюмерских продуктах и так далее. То есть самые разные штуки. Вот везде, где можно взять экспертизу, везде я стараюсь ее сейчас набирать, потому что это очень, ну, типа, нетривиальная задача, на самом деле.
Есть кто-то, на кого ты смотришь, люди, компании, и ориентируешься с точки зрения интереса?
Да, смотри, есть такая компания Miro. Real-time board, Перми, как бы, которые вот вышли в мир. Это не B2C, это B2B, как бы там это немножко проще с точки зрения выхода за рубеж, но все-таки это компания из России, которая стала Global. Это хороший пример. Есть компания Flow, это, ну, такой продукт для планирования, да, там, циклов и так далее. Вот, он из Беларуси оригинали, вот, он тоже довольно успешен на мировом рынке. Это тоже интересный пример. Мы смотрим активно на индийские стартапы, которые пытаются сделать сейчас что-то в Америке. Довольно интересный рынок, чтобы учиться, это израильский рынок, потому что там компании, которые в основном делают стартапы для Америки. Израиль маленький, соответственно, ты как бы типа, делаешь стартап сразу не для Израиля, а для Америки. Соответственно, интересно, как они это делают. Mm-hmm. Вот на такие штуки я смотрю. Ну, на какие-то конкретные личности вот прямо я, наверное, не смотрю. Мне интереснее все-таки про компании и про системные какие-то штуки.
В конце каждого выпуска мы играем с нашим гостем в игру, которую я очень люблю, а эта игра называется «Ассоциации». Правила очень простые. Я говорю тебе слово или фразу и прошу отреагировать каким-то первым пришедшим в голову образом, идеей, чем угодно. Давай. Ты можешь договорить, ты можешь сказать что-то иное, как угодно. Иногда я буду делать такое немножко недоумевающее лицо в стиле. Это значит, коротко прокомментирую, почему именно эта реакция и так далее. Важно, повторяться нельзя.
Хорошо.
EdTech.
Образование.
Инвестиции.
В себя.
Хобби.
Бильярд. Не знаю, но вот такое у меня хобби есть.
Ты любишь играть в бильярд?
Я люблю играть в бильярд.
А русский?
Русский.
Русский бильярд.
Русский бильярд.
Как ты к пулу относишься?
Есть люди, которым он нравится. Вот я к ним не отношусь.
Хорошо, я понял. Стартап.
Ну, масштабирование.
Студенты.
Пользователи.
Курсера.
Давай я скажу первое, что пришло в голову. На самом деле, это неоправданная история. Я объясню. Мне кажется, Курсера, когда пришла, рассказала очень крутую историю про то, что сейчас элитное образование станет доступным для всех в мире. А в реальности оно стало доступным для тех людей, у которых уже было высшее образование в крутых вузах. И эта история для меня, она про две вещи. Во-первых, это суперкрутая история, которую удалось рассказать всему миру. И, к сожалению, не удалось сделать продукт, который эту историю оправдал. Ну, по крайней мере, сейчас.
Корпоративный университет.
Ну... По-моему, огромные затраты.
Привет всем руководителям корпоневеров, которые нас слушают. Образование.
Образование. Для меня это какая-то такая огромная машина.
Онлайн-образование.
Более гибкое.
Mail.ru.
ВК.
Экономист.
Никогда не понимал, что это.
У тебя экономическое образование?
Да.
Как это случилось?
Ну, слушай, профессия экономиста, она такая очень странная, потому что, мне кажется, в экономисты шли люди, которые, ну, думали, что это вот про деньги. Ну, короче, надо идти про деньги, вот это где-то близко. Вот, а что конкретно экономист, вот это, типа, непонятно. Вот, причем экономисты супер разные работы. То есть, есть какой-нибудь экономист в банке, а есть примерно 90% людей с экономическим образованием, которые в каком-то виде занимаются финансами, бизнесом и всем остальным, но они не экономисты. Ну, и есть какие-то ученые-экономисты, которых еще там сколько-то. Вот. Что такое экономист, очень непонятно.
Гарвард.
Бизнес-ревью.
Киберспорт.
Рост, растущий тренд.
Бесплатно.
Маркетинг.
Конкуренция.
Развитие.
Исследование.
Инвестиции в будущее.
Просвещение.
Слушай, просвещение, не знаю, издательство, давай так скажем.
Курская область.
Курская область. Черноземье, не знаю.
Как?
Черноземье.
Современность.
Современность. Фрагментированность, наверное.
Сервис.
Метрики.
2021 год.
Все еще ковид.
Яндекс.
Практикум.
Илья Залесский.
Нельзя повторяться, да?
Ты хотел сказать бильярд?
Нет, практикум. Слушай, это, конечно, какой-то такой вопрос уровня «веришь это в Бога», знаешь, так, примерно так. Слушай, ну, наверное, сейчас, наверное, какой-нибудь... Наверное, система и бизнес. Что-нибудь такое.
Большое спасибо. Это был Илья Залесский.
Спасибо.
Ну что ж, друзья, случилось. Во-первых, юбилейный 35-й выпуск. Во-вторых, в нашем подкасте Яндекс. Нет, я серьезно. На самом деле, не то чтобы я люблю Яндекс как-то больше, чем других уважаемых гостей, которые были у нас, но согласитесь, это звучит круто, когда руководитель образовательных сервисов вот так в большом формате может поделиться своим опытом. Во-вторых, невероятно потрясающая беседа с Ильей. Я уже не раз говорил, что второй сезон для меня — это сезон поиска и сезон моих личных откровений, и вот еще одно откровение. Это самый длинный выпуск за всю историю нашего подкаста. Если вы еще здесь, уважаемые слушатели, то вам огромная благодарность за то, что разделяете вместе со мной этот интерес, то увлечение, которое вызывают наши гости, и, конечно же, слушаете и узнаете для себя что-то новое. А поделюсь одной мыслью, которая не вошла в нашу беседу, но кажется, что она добавит и украсит то впечатление, которое у вас останется от нашей беседы. В одном из интервью Илья говорил, что если студент что-то не понял, то это не он тупой или не очень умный, или неталантливый, а это мы, как система образования, или мы, как компания, которая занимается обучением, не доработали. Вот мне кажется, этот принцип можно брать себе просто на флаг и нести его всему миру вокруг. Это был подкаст «Недоразговоров». Спасибо, что остаетесь с нами, несмотря на хронометраж. Увидимся в следующих выпусках.